Легко сказать «ехайте». Чертов ишак умен, лишней работы не ищет. Хозяевам только покажи один раз прыть. Не слезут. Плетется так медленно, что и передачу не подобрать. А манящее озерцо уже совсем рядом, и птицы никуда не делись, не пуганные они, плывут себе вдоль бережка. Неужели у них тут так плохо с боеприпасом? О чем это говорит? Нет рядом селективки, вот о чем это говорит. Скажи, Нинила, у вас как уток бьют, по правилам или по надобности? Да кто ж тут будет на эту мелочь болотную патрон тратить? Проще фазана в лесу взять на селки. Так я того? Не возражаете? Зажиточный москали, как всегда, завистливо вздохнула Нинила, лениво поглядывая на водонем, давно намозоливший ей глаза. Все, все, не буду больше, не кривись, арясина. Да бей себе, хлопчик, на здоровье, если патрона богато. Зажарим с бульбою, да грибами белыми. Утка поди жирная, осень. Слюна смачным глотком слетела в горло. Картоха, грибочки, утиное мяско. Жрать хочется, как из ружья, но сухпай, что наш штатный, что добытый на тоски, как-то не того. Не да зашибись будет. Взял у Сумова кормультук, набил правый магазин верной троечкой, отправился по дуге за кустами к озерцу, оставив Мишку в кузове пассивным наблюдателем. Хуже гоблина в такой охоте напарника нет. Все вышло просто замечательно. Мне и подкрасться удалось на точный выстрел, и утки сели правильно, и ветерок в меру, чтобы добычу быстро к берегу прибить. Когда я вернулся к машине с шестью утками, повозка только сворачивала к роще. Хорошие тут утки. На старой земле стрелишь порой, вроде и крупная, осенняя, аппетитная, а начинаешь разбирать — одни кости, трахома, мяса мало. А эти мясные, есть смысл. Почуяв ли родной дом, заслышав ли позади пугающий рев двигателя, хитрый осел реально ускорился и резво потащил повозку через широкие ворота обширного двора. Следом заехали и мы, направляя джип между березами под навес, ориентируясь по взмахам руки сухощавого мужика. Два парняги, близнецы лет 15, тут же закрыли створки. «Яшку в загон, утей берите и на ощупь, пока теплые. Да отца кликните», — скомандовала тетка Нинила и повернулась ко мне. «Сколь патронов пожег, охотник?» «4 штуки управился», — гордо ответил я. «Богато же вы русские!» — огорченно повторилась хозяйка. «Лучше бы нам в семью отдал. Еды в доме и так полно». «Кому лучше-то?» — философично заметил я, накидывая на крючок страховочный брезентовый ремень посадочного проема. «А патронов дадим. Как только подружимся, так и дадим». «Сколь дашь?» Тут же прищурилась ушлая баба. «Дюжину отвалим без байды, и пуль, и картечи поровну», — щедро пообещал гоблин. «Если больше, ни разу про москалей не услышу». Довольно крякнув, женщина оправила юбку, громко хлопнула в ладоши и побежала в дом, на ходу покрикивая. «Сенька, Гали, кажите, пусть девок берет, и чтоб стол накрывали, да на веранде. Че в избе сидеть таять в полумраке? Пока мисквасю гостям тащите и пирогов. Утей жарить будем, охотник? Вот и ладно». Закатное солнце освещало просторный двор лесного хутора, больше похожего на маленькую крепость. Или одинокий форт на самом что ни на есть фронтире. Под красноватым солнечным светом пустынная окраска спецназовского джипа стала нежно-розовой, романтичной. Хочется вспомнить Киплинга и Индиану Джонса. В центре большой усадьбы, весьма относительно спрятавшейся в березовой роще, стояло здание бывшей локалки. Большой локалки, базовой. Что бы там ни хранилось, в момент скрытия ее содержимое определенно помогло хозяевам хутора капитально приподняться. Серьезная техника тут точно имелась, но во дворе ее не видно. Продали 100 пудов. Неподалеку, стеной к стене, поставлены еще две бревенчатые избы, уже самодельные, беспривычной мощи и лоска. Пара сараев слева, Один большой, как в американских фильмах, чуть ли не ангар. В стороне колодец под крышей, еще какие-то пристройки. Под навесом у основной избы стоит мотороллер «Муравей» и три велосипеда. Судя по наброшенной сверху пластиковой пленке, мотороллер практически не используют. С бензином здесь так же туго, как и с патронами. А собачки вот нет, никто ни разу не залаял. «Пса не завели для охраны?» — уточнил я у берючихи, подсевший к нам на лавку под навес большой беседки с резными планками, пока все остальные честно вкалывали над приготовлением ужина. «Да где ж нам взять собачку-то?» — вздохнула женщина. «Страшный дефицит, одни слухи ходят. А у вас как?» «Есть немного», — уклончиво ответил гоблин. Сидя в полосатой ВДВ-майке, Сомов бессовестно пожрал третий пирожок размером с грелку, сжав выпечку так, что бицуха реально вспучилась. «Надо же! Только у зажиточных поди гавкают», — без всяких сомнений отметила глава поселения. «Старшая тут именно она. Муж у нее тихий, послушный, даже робкий. И четверо сыновей. Двоих мы уже видели. На год меньше за что-то наказан и толчется на задворках в воспитательных трудах. А старший с женой где-то в лесу неподалеку бортничает. От него Нинила медок дикий везла. В общине человек 15, по моим прикидкам. Если вместе с детьми, крепкое сообщество, стволов 6 выставить точно могут, а то и больше. Местные женщины, я вижу, годны на многое. Если у них нарезные стволы и какие, не знаю. Да и не спрашиваем пока. Обмен данными идет по-деревенски скупо, расчетливо, осторожно. Медленно набирает скорость информационная капельница. Мы обоюдно присматриваемся друг к другу с параллельными раздумьями. На такой случай у нас с гоблином имеется договоренность, типа мы оба курим. Отошли под этим предлогом, протерли, обсудили услышанное. Напарнику в этом вонючем вопросе полегче. Он когда в компании вмажет чего градус со содержащего, так реально пыхает самосадиком. Ничего подобного. Командор пока самолично собачек делит, по степени рациональности. Я коротко объяснил политику партии. Как и кошек. И кичуны есть, восторженно скликнула Нинила. Богаты. Да что ты все заладила, богаты, богаты. Зато ишаков в Русском Союзе нет. Без этических закидонов буркнул губ. И козлов. Где осла-то взяли, Нинила? Я быстренько подхватил информационный повод. «Как это где?» — удивилась она. «В лесу, вестимо. Где же еще? Как и все». «Чего? В каком еще лесу? Дикие ишаки?» Я начал расспрашивать подробнее, и вот что выяснилось. Сразу после попадона в эти края люди действительно набрали себе ишаков, испуганно бродящих по лесочкам с ошалелым видом. Получается, что смотрящие кое-кому в комплекте подкидывали и животину. Мы с гоблином значительно переглянулись. Что ж получается? Вполне может быть и так, что пока мы сидели с зайцами в замке, очухиваясь и обживаясь, голодные волки и медведи дожирали в округе наших законных ишаков или даже лошадок. Здесь же, с хищным зверем, ситуация поспокойней. Людей разбрасывало широко, а отсиживаться им было особенно негде и некогда. Вот и успели набрать. Интересная версия. Но пока без подтверждений. Нужно бы арабов пораспрашивать. Мы как-то не додумались досконально выяснить происхождение их коров и верблюдов. Значит, есть перспектива для взаимовыгодного обмена. Неожиданно грамотно и стройно изрекла рыжая. Да уж, точно не хохлушка деревенская. На пенсии, купив небольшой домик вместе с мужем, она уехала из газовой Сибири. Вот откуда знакомые сибирские словечки. На историческую родину супруга, в Бендеры. Там весь клан смотрящий и прихватили, вписав в список попаданцев. Самостоятельная женщина, властная. А знаете, как вся эта местность называется? Гуляй-поле. Знаково, не правда ли? Есть над чем задуматься. Невеликая речушка, текущая с запада, которую прекрасно видно и отсюда, носит имя Днестр. В большую реку впадает. Да вы ее видели, чай? С басурманской стороны пришли. Там никто из наших не живет. А магометане к нам не суются. Утей, картошку и грибы домочадцы смешивали, превращая набор в ароматное блюдо прямо на улице. Во дворе имеется большая кухонная зона. Тут и печь вам, и что-то типа тандыра под конусной крышей с дыркой в центре. Сил на организацию и постройку такого хозяйства ушло много. Но оно того стоило. Прочное место вышло. Чувствуется, что территория застолблена. И огорожен хутор свирепо. Сплошной тын окружает застройку. Да не из березовых стволов. Сосновые колья заострены топором. Вскоре вся семья была в сборе. Уселись за огромный стол, по центру поставили огромный чугунок, в котором все еще шипело и булькало. Слушайте, как же тут здорово! Хоть живи тут недельку, если позволят, конечно. Прежде чем задать главный вопрос вечера, я решил подмаслить хозяев конкретно. Сходил и притащил из машины пачку патронов 12-го калибра. 20 штук с пулями полева и один наш сухпай и РПБ. Там лежат пакетики со сладким напитком, изюм. Детям это понравится. Сомов достал из кармана апельсиновые леденцы, которые всегда носит с собой, щедро раскидал по ребятне. Акция свое положительное действие оказала. Хозяева поблагодарили, прониклись, заметно подобрели. «А что, до украинского города далеко отсюда, хозяева?» Мой невинный вопрос неожиданно ввел присутствующих в ступор. «Какой такой украинский город?» — первым спросил Семен, безупречно молчаливый до поры муж Нинилы. «Вот какая сила кроется порой в простых словах!» «Ну, селективный кластер!» — сморщился гоблин, не любящий этого слова. «Не знаем такого!» — отрезала рыжая. «Эти знаем!» «Как их там? Монохластеры!» «Кто ж украинцам город даст?» — вновь подал голос муж хозяйки. «Крепко ж мы его удивили!» «Ну ты и выдумщик, паря!» «Вот тебе и на!» «И какой монокластер ближе всего?» — спросил я. «Не будем педалировать вопрос. Смена векторов в таком деле просто необходима». «Известно какой. Львов. 30 км отсюда», — не делая секрета из общедоступного сообщила Нинила. «А вот Донецк гораздо дальше будет». «Сколько до них, Сеня?» «Посчитай, посчитай». «Вот и я говорю. Кому добавочки со дна, да с жирком? Давай тарелку, десантник, тебе не помешает. Не кормят тебя, поди, русские бабы». «Мы уже сидим, только потому и не упали». Впрочем, прожорливого гоблина она разговорами о жирке несколько отвлекла. А вот я реально обалдел. Тем временем девчат отправили за большим самоваром. Настало время чая с вареньями. Итак, у украинцев есть два монокластера. И никакой селективки. «Извините, у меня аж дыхание перехватило. А больше украинских монокластеров не имеется? Крымского, например?» «Хватит им уже и этого», — проворчал Семен. «А вот Приднепровский есть, но он в лесах, северо-восточнее, неподалеку от восточников». Интрига не исчезла. Не так давно я рассказывал Потапову о боевом прошлом нашего героического анклава. Да не официальную версию, которая в типовой памятке достаточно пропечатана, а так, нюансы, интересные детали бытия. В том числе и про знаменитую украинскую историю. Тайну из тайн. И вот что сказал мне Федя, под коньячок, прослушав историю до конца. «А вы не думали, что Сотников специально всю эту историю сочинил? Логичный ход. Ярко и красочно показать еще не врубившимся, что их ждет в случае бунтарского разлада. Вот и прорисовал перспективы. Задумались ведь тогда?» «Еще как задумались. Мы от Фединых предположений, конечно, приторчали. Подрубил нас свежий взгляд на проблему. Признаюсь, и в моей голове как-то родилась подобная мыслишка, но быстро угасла, потеряла напряжение, так и не успев превратиться в версию. Зная главное, такое допустить можно было. Только что-то не верилось, что-то не клеилось. Это ему еще и Юрку надо было завязать на Амерту. А сейчас верится? Ладно, будем разбираться последовательно». Разговор протекал медленно, вязко, Но постепенно данных становилось все больше и больше, а степень взаимного доверия увеличивалась. Вот что мы еще узнали. И западникам, и восточникам досталось по готовой деревеньке. Это практически копия нашей Белой Церкви. Собор, несколько рубленых домов и каменное здание поселкового универмага, плотно набитое самым разнообразным ништяком. В Белой Церкви есть соливарня в придачу. Значит, и в этих поселках существуют некие природные промыслы. Отличная база для успешного старта монокластера. Много там народу проживает? Старшие переглянулись. Семен пожал плечами. Где, во Львове-то? Человек под 60 уже наберется. Да и в Донецке под столько же будет. Но до него от нас километров 80, считай. Оба украинских монокластера находятся в состоянии недружелюбия, если сказать мягко. Ни общих интересов, ни общих полюсов притяжения. По сути, это разные зоны влияния. Донецкие заключили союз с Тирасполем. Сила у них добрая, как выразился Семен. Мы чаще всего на торговлю во Львов ездим. Так просто удобнее. Товар принимают исправно. А остальное нас не особо интересует. Прагматичность Ниилы была вполне понятна. Выбор у хуторян невелик. Все остальные поселки стоят дальше по обе стороны магистрали. Как вскоре выяснилось из дальнейшего рассказа хозяев, Гуляйполе просто наполнено пропавшими в нашем представлении монокластерами. Болгарам повезло меньше. Поздно пришли они в эти земли, как и поляки. Так что готового поселка им не досталось. Да и сама община невелика. Народ у болгар безобидный, спокойный. Румыны объединились с молдаванами. У них две базы, два поселка. Союз подвижный, иногда проблемный. Албанцы предсказуемо объединились с косоварами. И такой синтез лишь обострил варварские привычки. Постоянно пытаются совершать набеги на соседей. Проходят лесом и нападают. Чаще всего на хутора, так проще. На торг ездим с евлашами, тоже хуторяне. Одним боязно. Шляхта живет четырьмя хуторами на базе освоенных локалок. Каждый себе на уме. Лучше с ними не связывайтесь. Злости к русским много. Не поумнели они здесь? Почему-то я ничуть не удивился. Думать нечего, опять за Катынь спросят. За смерть президента под Смоленском и за изменение климата на закуску. С монокластерами вроде все ясно. Ну и единичные островки имеются в Гуляйполе вроде этого. Число их неизвестно, учет вести некому. Некоторые вообще скрытно живут. Кто покрепче, стоит и если не процветает, то успешно ведет свои дела. Слабых же албанцы с косоварами постепенно выкашивают, а защиты нет. Никому ты тут не нужен, если не в хластере или под ним. Так это косовская техника тут появлялась, вспомнил я слова Бирючихи. Наведывались ироды один раз, неохотно пробурчал Семен, явно не желая вспоминать о том случае. Откупились они, что ли? Еще кто ездит? У львовян топливо имеется, могут себе позволить изредка. Они пару раз пытались даже через Большую пройти, но быстро вернулись. Большую. Видели бы вы нашу Волгу. А донецкие как? Зачем бы им это? В такую даль. Да и не проедешь спокойно через зону западенцев. Будут проблемы. Понятно, алчно прорычал гоблин. Почувствовал запах новых врагов. Спрошу-ка я на всякий случай. Нинила, а ваш хутор название имеет? А как же? Березовая. Кому надо, знают. Нам надо. И теперь мы знаем. У меня уже возникла идея взять Нинилу в прочные союзники, превратить хутор в некий форпост влияния Русского Союза. Судя по ее отношению к соседям, эта женщина никому пока не тяготеет. Не лезет в меня больше чай. Упился. Но делать нечего. Нужно говорить и говорить. Ах, какой вкусный! Ох, какие чудные пироги! Прям мастерство резидента, подвиг разведчика. И девчата опять тащили самовар. Как мы с гоблином и предполагали, о существовании гадского Квебека здесь всем хорошо известно. Албанцы именно от них и кормятся, технику получают, квадроциклы. Да и львове они тяготеют к канадцам. Лимитированно и задорого получают топливо и патроны. Туда же сбагрили большую часть найденной техники. Разница есть. Если первые у канадцев в роли шавок, то вторые типа торговые партнеры. Так я опять насчет селективки, не выдержал гоблин. В смысле, о нормальном большом городе. К северо-западу есть такой? Ну а как же, конечно есть. А я не сказала? Хитрая бестия и умна. Да чуть не расслышали. Испанцы там сидят. Замок Мадрид, словно удивляясь, ну как же это мы не знаем про сей славный город, сообщила хозяйка. И португальцы там же. От Березового до Мадрида чуть меньше 200 километров. А это 300 от места переправы через Сену. Донецкие с испанцами худо-бедно ладят. У них топливо с патронами и берут. Во перипетии, а! Мешанина. Вот это шахматная доска. Час от часу не легче. Испанцы на севере. Потом настала наша очередь отвечать на вопросы. Заучено, матрично, привычное дело. Скоро все устали. А уж съедено, выпито. Постелили гостям, Галя? Строго спросила Нинила. Пойдемте, мальчики, провожу. Забрав все свое оружие, включая пулемет, мы, сердечно поблагодарив хозяев, пошли в спальню отдельной избы. Помылись по очереди и рухнули на самые настоящие перины. Ни разу в жизни на такой не спал. Но я еще какое-то время никак не мог уснуть, с завистью поглядывая на солидно храпящего товарища. Аж стекло на форточке дребезжит. Мешали впечатления и смелые мысли. Хорошо, пока все складывается. Огорчало лишь одно. Жаль, что мы для такого рейда никак не могли выкроить времени раньше. Разбудил нас Семен. «Парни, вставайте!» — громким шепотом объявил в темноте мужик, ухитряясь трясти нас двумя руками одновременно обоих. Жена велела разбудить, помощь нужна. Я вскочил сразу по-армейски, хотя еще не выгрузился из теплых снов. Глянул на светящийся циферблат. «Почти 4 утра». Гоб сел на кровати, сонно раскачиваясь. «Что там у вас треснуло?» — недовольно спросил он, широко зевая. «Гости у нас! Двигатели на дороге тарахтят, квадроциклы», — коротко пояснил Семен. «Похоже, албанцы или косовары пожаловали». «Вот трахома! Враг налетел!» Дальше процесс оживления тел пошел стремительно. Одевшись в норматив, мы выскочили в ночную прохладу, увешанные оружием, как с грабежа склада длительного хранения. «Где люди? Кто на стене?» «Жена с детьми у тына, с ружьями. Младшего на левый фланг загнал. Обход стережет». Вроде и привык я уже к таким фразам. «Где женщина с детьми на крепостной стене?» Но тут меня что-то покоробило. «Это неприемлемо». Гоблин уже загорелся нехорошей яростью. «Давненько мы не были в деле. Давненько Сомов в супостатку не гонял». «Сколько у вас ружей?» — на бегу спросил я. «Здесь 5 штук держим. У сыновей и у меня с женой. А нарезного совсем нету. И одно у старшего на заимке. Я по рации уже передал». 3 плохонькие рации в хуторе. Одна выездная. По одной на заимке и на базе. Постоянно не включают. Топливо для генератора берегут. Чего солнечные батареи не завели? Да о чем я? Кто им даст-то? Личный состав действительно торчал у стены. Нинила на приступочке пыталась что-то рассмотреть в темноте. По сторонам сынки во тьму пялятся. Я сразу полез в джип. Темно-то как. Все тучи затянули. Даже звезд не видно в осеннем небе. Включил фонарик, быстро нашел нужное. «Определила?» — спросил я у хозяйки. «Да кому ж еще тут на этих каракатицах? Да еще с запада!» Зло отмахнулась она. «Не впервой! Хозяйка, девкам и деткам полный брысь, и чтоб здесь не видел!» — громко прошипел гоблин, наваливая пулемет на тын. «Парней отправляй на фланг, на усиление младшему! Кастет, ты где?» Я уже грохнул по настилу приступка коробом, ставя его рядом с Сомовым. Мишка тут же начал заправлять ленту, забрав тигра, быстро подобрал местечко для себя. Примерился, АКМ поставил рядом. Я стреляю лучше сумо, второй в группе после монгола. Дистанция для карабина просто райская. ПНВ, держи гоп. Свой я уже напялил, включил. Семен, сюда! Мужик подскочил, ожидая дальнейших распоряжений. Пусть хозяйка послушает. Сейчас время мужчин. Детей убрали? Он кивнул. Пользоваться умеете? Разберешься? Я протянул ему два нагана. Таскаем с собой на предмет удачного контакта. Барабаны полные, остальные патроны сейчас искать не буду. Бери, но сами лучше пока не высовывайтесь, рядом будьте. Выполнять. И что такое страшное на нас напало? На дороге стояли два квадроцикла с прицепами, по два человека в экипаже. Фары не включают. В темную пришли, дистанция метров 300, рубеж принятия решения. Выжидает что-то падлы. Автоматического оружия не видно. Есть винтовки, одна с оптикой. Достает из пухлого пафосного чехла. Бережливый какой. Как албанцы действуют в таких случаях? На переговоры зовут для откупа или сразу гасят? Под огнем подберутся поближе, когда хрен высунешься с гладкостволом. И гранатками за тыл. Словно прочитав мои мысли, Нинила снизу прошептала. Говорить они не будут, Костенька. В прошлый раз мы одного ихнего убили, когда отбивались. Ясно. Так даже лучше. Осмотрел местность. Движения не видно. Никто пока по сторонам не чухнул. Изучают. Ну, бабка хитра. Кроме Ольги, меня в последние годы никто Костенькой не называл. Интересно, у них в группе ПНВ имеются? Канадцы могли снабдить своих шакалов. Точно. Один прибор вижу. Но это уже не имеет значения. Никуда им теперь не деться. Стрелок вскинул ствол с оптикой. Ага, пора. Рисковать не будем, тупо гасим. Квадроциклы не сбережем, так что роток не разевайте. Кинул я вниз. Да бись с ними, с циклами этими, отбиться бы, прошептал хозяин. Чего ты сказал? Резко возмутился гоблин. Это им бы отбиться, козлам. Тащите лопаты и рулетку. Костей, работаем. Мы заработали. От всей славянской души. За все славянские беды. Давно я не стрелял по людям с таким наслаждением. Первым же выстрелом хлопнул в голову того, кто мне показался предводителем. Вот тебе за сербов, баклан. Бережливый упал на квадр, сполз на землю. Браунинг загрохотал слева. Сначала в темноту ушли две короткие. И уже после пристрелки гоблин зарядил в длинную. Патронов на 20 очередь. На сплошное поражение невеликой колонны. Я вдумчиво высадил всю обойму, подбирая тех, кто, как мне казалось, еще шевелится или прячется за колесами. С фланга хлопнули два гладких выстрела. Молодежь в азарте не выдержала. Решила внести свою лепту в картину боя, несмотря на нереальное расстояние. «Вот и бестолочи! Зря патроны жгут!» — заорала хозяйственная Нинила и припустилась вдоль тына. Учить парней уму-разуму. «Перезарядился!» «Мишка, хватит, не грей ствол!» «Я тоже хозяйственный». «Не, гоблин так быстро не уймется». Тут же мой АКМ схватил. Подождали, послушали. Сомов пару раз стрельнул. Ничего не вспыхнуло. Это очень хорошо. Тут уже и хозяйка пришла, вся светится. «Ну что, пошли зачистим?» — скомандовал Мишка, спрыгивая с приступка. «Я с вами», — неожиданно объявил Семен, потрясая наганом. «Женщины, открывай ворота!» «О как! Удачный бой всегда рождает героев!» Управились мы быстро. Достреливать было некого. Когда вернулись обратно в форт, притащив для начала 4 винтовки «Спрингфильд», пару 11-х кольтов и пяток ручных гранат, ворота были открыты настежь. Во дворе тихо тарахтел маломощный генератор. Над крылечком главного здания и под навесом беседки тускло горели электрические лампочки. «Прям праздник у нас! День Победы!» Подошла Нинила, протянула револьвер. «Себе его оставь, уважаемая!» — щедро объявил я. «Глядишь, еще из винтовок чего заберете! Мы ж союзники! Выстави-ка у ворот часового, а как рассветет, Потащим за периметр весь остальной трофей. И это, не уснем ведь? Давай чайку, что ли? А кофе имеется? Встрял гоблин. Женщина горестно сплеснула руками. Да откуда ж, мальчики? Ничего, у нас запасец имеется. Угостим, успокоил я хозяйку. Уже знакомый хлопок в ладоши, громкий, повелительный. Девки, лохудры, самовар грейте и баню. Вот теперь есть случай и повод. Можно поговорить серьезно. О дружбе и союзе, о помощи и поддержке, организации в Березовом база анклава и ее же форпоста, блока с парочкой сербов на радость косоварам. Как это гуляй-поле без нас обходится? Это неприемлемо, согласитесь. Глава 6. Пела и плясала. Юра Ватяков, начальник радиослужбы анклава, гость со стороны невесты. Пузатый немец, тащивший тяжелую скамейку, сложенными за спиной руками, ростом был пониже напарника. Вся тяжесть на него давила. Второй, помоложе и поглупей, накатывал, торопил. Форрейтор терпел шагов 20, потом остановился окончательно и эмоционально выдал. «Дугест мир ауф ден зак, шейстер!» Напарник что-то пробурчал, вроде извиняясь, но, наверное, тоже ругательное. «Эх, Вавилон, елки!» — весело хмыкнул Кастет на зрелище, поворачиваясь на узкой скамейке бочком. «Ставь давай объемы!» Хорошее местечко мы с ним забили, партизанское. Подальше от всеобщей суеты и гомона. Кто-то предусмотрительный прибил к внутренней стороне забора, ограждающего территорию харчевни, небольшую, в одну доску, скамеечку. Да еще и за кустиком схрон спрятан, в самом углу двора. Тут относительно тихо. Никто мимо не бегает. Аромат расслабляющий, травка под ногами. Во дворе все уже хохочут, поют, пританцовывают. Вечер пятницы. Формально для части народа конец рабочей недели. Потому душа людская настойчиво требует расслабухи. А молодых все нет и нет. Вот и группируются люди по индивидуальным схемам, но с одинаковым выводом. Че просто так ждать? Осторожно ты, донцы-то узкие, трахома. Объемы невелики. На досточку зыбко встали две металлические рюмочки из набора, а сама фляжка уже у Кости в руках, и в ней булькает. Ну давай за молодых, что ли? Разогреем печень перед схваткой. «Ап! Фу!» Костец склонил голову, смешно закрыл один глаз. «Балдеет!» «У него теория. Если чуть-чуть выпить перед началом основной пьянки, то печень как бы просыпается, готовится и с основной нагрузкой позже справляется не в пример лучше и эффективнее. Судя по хитрым глазам членов остальных группировок, теория эта властвует многими. Нет в ней новизны. Давай за них!» Я тоже употребил. Местный лицензионный самогон из дровянки под гордым названием «Виски дель Оро» змейки пролетел по пищеводу, впитываясь на ходу. Горячо покатился по жилам, сразу чуть прослабли мышцы предплечий. И мураши побежали по плечам. Ах, хорошо! Че не закусываем, что ли? Как модно и гудим. Не, мы так не будем. Мы подойдем системно, сказал Лунев, выкладывая под ноги салафан, а на него уже порубленные соленые огурцы. На скамеечке для закуски места просто не было. «Вискарь с солеными огурцами?» — усомнился я. «Ты на платформе или в ресторане земном? Здесь этикет особый, честный», — смачно прочавкал Костя и тут же нагнулся за вторым куском. Из-за куста сирени мне было отлично видно будущее поле обжирального боя. Дитрих, предприимчивый владелец харчевни Гамбург, место засидки огромного гостевого массива устроил на заднем дворе. Капитально так, с размахом. Даже навес под это дело сколотили. Вдруг дождь ливанет. А в дальнем углу что-то типа сеновала, тоже под крышей. Неужели и об этом подумали? Знаю, что 4 крошечные комнатки второго этажа уже предусмотрительно забронированы самыми хитрыми на предмет ночлега уставших тел. А остальных павших куда стаскивать? Да, не часто у нас свадьбы бывают, тем более такие, пышные, масштабные и в какой-то мере знаковые. Большая часть гостей уже тут. Кто-то по двору болтается, стараясь раньше времени не испачкать нарядное платье. Кто в самой таверне сидит, подкрепляется. Часть гостей ходит по Медовому, будоражит жителей. Удивительно, но многие из них в первый раз посещают этот интересный поселок. У всех свои дела, своя территория обыденных перемещений. Все как обычно, дом, работа, постоянный маршрут. А столы, между прочим, практически накрыты. На белых скатертях пока только холодные закуски. Много. И жидкости. Тут вообще все круто. Ну что, давай дальше. Только уже не про квадроциклы, предложил я. Меня не было на вчерашнем совещании у Сотникова, где заслушивали информацию сталкеров о гуляй-поле. Ночью приехал. Торчал на маяке острова Входного. Парил над океаном. Мы там монтировали и запускали РЛС. Давно такое дело было в плане, но пока не нашлось смотрителя маяка, задумку заморозили. Ведь там, кроме присмотра, нужен и анализ на месте оперативный. Теперь все работает. Интересно другое. Смотрителями маяка стали Трофимовы. Муж с женой. Люди в возрасте. Русские. Граждане Казахстана. Не поверит лишь тот, кто не помнит географической карты окрестностей Каспия. Нормально на маяке. Крепкий дом среди высоченных деревьев наверху. А внизу еще подсобки. Хибарка со складом. Моторка у хозяев есть. Радиостанция тоже. И Эдгар рядом, в случае чего. И Южный форт неподалеку. В устье Волги формируется настоящая селитебная зона. Обжитое место. Теперь океан под присмотром. На юге спокойно до поры. Во всяком случае. Шуш-трактором, сделанным из Т-100 в километре за бухтой, пограничники распахали полосу шириной 600 метров, выжгли все, нашпиговали поверхность сигналками, поставили секреты. Канадцы притихли, что-то себе думают. «А что ты про квадроциклы?» – обиделся Костя. «Важная же деталь». «Ну да, очень важная». Полчаса рассказывал мне в мелких подробностях, как он геройски, практически без инструмента и помощников, собрал из 2 расстрелянных сталкерами албанских квадров 1 рабочий. Его они с Гоблином и оставили Эриху и Вальтеру, сменившим их в этом самом Березовом, а сами вернулись на вновь обретенном винтаж-джипе. «Классная машинка, скажу я вам. Кому как, а мне такое ретро сильно по душе. Я даже с нерабочей старой аппаратурой всегда срубая шильдики с надписями типа «Враг подслушивает». «А пулемет чего коллегам не оставили?» «Так у них наш есть, групповой ПКМ». «Не сбивай. О чем я говорил?» «А, съездили вместе с Нинилой к Евлашам. Это тоже хутор, 15 км к северу. Туда нормальной грунтовки нет, но за озером начинается дорожка. Даже колея просматривается». Кое-как катаются друг к другу на ослах. Познакомились, представились. Что сказать? Небольшая семья для хуторка. 7 человек, если на средней локалке свой отрезок имеется. Что еще? Хозяином там Роман стоит из Николаева. Мастер судоверфи. Он еще наш несостоявшийся авианосец на стапелях застал, прикинь? Жена Полька, Агнешка, сама из села. Ничего, освоилась. Они там пообвыкли. Хозяйство, как говорят, справное. Тоже возбудились на собак. Тварь полезная, согласился я. Ну не до возбуждения же. Не скажи, Костя погрозил мне пальцем. В гуляй-поле медведей немного, а волков почти нет. Зато лис и мыши до черта. Им кошки и собачки в самую лунку. А уж когда про коров рассказал... А что сразу не выложил? Во дворе зашумели, громко захохотали. Я уже подумал, что молодые приехали. Нет. Показалось. Просто локальные эмоции. Все в нетерпении. Да забыл же как-то, ну, просто сказал Лунев, про коров. Знаешь, вот тут-то я и подумал, что придется нитроглицерин из аптечки доставать. Нинила натурально побелела. Минут 7 говорить не могла. Слышь, может, еще по рюмашке? Ты как? А теория твоя не треснет? Не перетренируем печень, сенсей? Съехидничал я, хотя выпить был не прочь. Настроение в струю. Костец задумчиво посмотрел в рюмку, прикинул что-то, считая в уме. Еще по 2 можно, так думаю. Ты там мою Ольгу не видишь? Озабоченно добавил он, сам предпочитая из кустов не высовываться. Стоит с агрономами. Похоже, там венцо пошло по-тихому. Дитятю бабкам оставили? Отлично, обрадовался Костет. Бабкам. Ну, будем, Юр. Ух. Короче, по коровам тут же возникло маньячество. Ты себе вообще представляешь, что такое корова для хуторских в отрыве? Не очень, честно признался я. Это ихо все, железно говорю, коротко запечатал Лунев. У местных только куры есть, через испанцев, между прочим. А канадцы не подкидывают? Что-то не пошли огурчики, порченые что ли? Сложно все с канадцами, вздохнул Костя, почесывая конопатый нос. Я про дорогу рассказывал. Так вот, там все очень интересно. Что от сена идешь до той самой локалки, что дальше? Слева поле, а за ним болото огромное. На машине поехали и тоже все от этого болота отжимались, краем леса катили. Мы с Гобом подумали и решили, что это болото компьютер неудачно шмякнул на местность и часть дороги съел. В смысле съел? Ну прикинь, трасса же идет не к сене, как должна бы. Да и больно уж далеко от реки она начинается. Сложно это без меры, криво, глупо. А если же допустить, что та магистраль изначально была призвана соединять Мадрид и Квебек, но смотрящие часть ее по недосмотру закрыли болотом, то все становится на свои места. Мне потаповское слово «писатели» нравится, почему-то вспомнил я. А, рассеянно молвил мой собутыльник, пропустив романтическое замечание мимо ушей. В общем, поэтому по дороге никто и не ездит. Хотя бочком болото обойти, наверное, можно было бы. Подожди, я пристал, пару раз присел, отсидел уже все. А как же тогда канадцы тех же албанцев патронируют? Морем, что ли? Морем тоже, к бабке не ходи. Я спрашивал. Нинила толком мало что знает про внешнее. В тех краях и о нас-то никто толком не слышал. Но что-то ухватило на базарах. Там трубка есть, вдоль морского берега. Сами пробивали. Не очень удобно, да еще опасности какие-то мутные. Я не понял. Мешает кто-то трилистникам. Однако, худо-бедно, катаются. Канада разведку на север вела, пока на Мадрид не нарвалась. Но с албанцами познакомиться успели. Потом и с западенцами через них пытаются взять район под контроль. Кто же может мешать? Костет потянулся, смял руки, хрустнул костяшками. «Да хрен знает! Зуавки какие-нибудь! Их на всех хватит!» «А чем бирюки торгуют, кроме меда?» Я переключил Костю на другую. «Мед сам по себе ценность большая. Мы с тобой где сидим?» «В Медовом. То-то же». Вот он вообще не опьянел. «А я? Не хочется раньше времени скиснуть. Табак у них хороший. Год назад муж делянку под табак посеял. Агнешка помогала. Она спец по отрасли. Вот и выперла, на удивление. Излишек во Львов отвезли на пробу. Продали с колес. Табак оказался лучшим по гуляй-полю. Так Нинила говорит. Потом даже из Донецка приезжали, к себе сманивали. Но бирюки есть бирюки, не снялись. И семян никому не дают. По весне... От донецких привозили мотоблок в аренду. Целое поле подняли. Уродилось хорошо. С урожая взяли 3 ствола и генератор. Правда, пчел пришлось отселить. А по осени канадские Львову пулемет вкинули. Гранат ручных, ящик. Хех! Черная кошка, вооружившись, пробежала между них резко. Возможности появились, понимаешь. Весьма художественно дополнил Лунев. Войны пока не случилось, но на магистрали возникли сложности. постоянные перепалки, порой выливающиеся в нормальные перестрелки. Сейчас на трассе пока спокойно, можно проехать хоть до Мадрида. Надолго ли, не знаю. С той же поры и албанцы начали Ходора грабить. До поры опасались ответки. Я кивнул. Зачем смотрящие их вообще сюда тащат? Зачем на земле пять все эти народы, которые исторически просто так и тянет в криминал, вождевенчество и варварство? Разве поменяют они тут свои привычки и традиции? Испытание это или тоже моделирование? Вдруг именно у них и получится? Хорошо хоть без селективок забрасывают. Малым числом. Да сколько их там, тех албанцев-то? Много, Юра, много. Считай, два монокластера объединились. Они и косовары. Потом пошли потеряшки. Так что накопилось басурман. Их, правда, и косят. В таком ремесле без потерь не получается. Но тут еще один момент налицо, ключевой. Раздражители к ним присоединились. Уголовщина. Точнее, остатки раздражителей. Кто-то их потрепал в районе Квебека. Без них, может, и одумались бы косовары в новом котле. Да не вышло. Так что банда там изрядная. Запросто не зачистишь. Львов и Донецк они пока не трогают. Остальных щиплют. Львовяне, Нинила говорит, вроде помаленьку типа прозревать начали. Нахрен нам такие соседушки? Одно дело гордо в Европу стремиться, подальше от нас. Другое — с уголовниками соседствовать ради призрачной контры с донецкими. Ты говорил, что косовары и в Березовое раньше наведывались? Нинила так рассказывала. Двое парней албанских приезжали, молодые, половину урожая затребовали. Им, вишь ты, колым платить нечем. Я бы и отдала. Глядишь, земля родит знатно. Да они девок моих сильничать полезли, сволочуги. Думали, если мужиков не видно, так их и на хуторе нет. Сыны их отбуцкали чуток, к сараю прислонили, чтобы остыли. Те, как продышались, за ножи. Старший мой вверх и стрельнул. Албанцы подхватились и бежать к цикле за оружиями. А у нас во дворе сеть сушилась. Как они в сеть влетели, как начали ножами своими по сети махать. Да визжат по-своему. Сеть на кольях пляшет. Вот один другому руку и развалил выше локтя. Жилу кровяную сильно порезал. Конопельки они накурились загодя, думали куш отхватить. А вышло кроваво. Но с моими хлопцами всему научишься. Руку я ему перетянула, рану промыла. Крапивой сушеной присыпала, повязку наложила и записку написала. Все, как донецкие показывали, когда к нам заезжали. Тут Кастету надо быть артистом. Короче, велела им срочно в Мадрид гнать. Там типа хирург хороший. Даже меду и табаку дала для оплаты услуг. Старший сын объяснил по-английски. Нарисовал, как ехать. Вроде поняли. Про оружие сказала, что отдаст кому постарше. Ракетницу, правда, оставили. Ну и успокоились. А эти черти вместо Львова, видно, и там накосорезили, к себе погнали. Не знаю, что там албанский лепило наконавалил, а только этот бандос во сне кровью истек. И вышли бирюки у албанских по всему крайними. Начали через львовских обещания давать, грозить. Потом добавила. Жалко мне. Нам планету дали новую. А они в песочнице за ведерки дерутся. Мирные они еще там. Не обросли шрамами. Зачем вообще было отпускать? Весело в гуляй-поле смотрю. И еще насмотришься, порадовал меня Костет. Ты на что намекаешь, морда твоя сталкерская? Насторожился я. Да ничего я не намекаю, я прямо говорю. Готовься в командировку. В базовую станцию ставить. Да чтоб напрямки с башней можно было связываться.
Бик!
Только и смог выдать я наружу. Что-то темнее вокруг стало. Мрачнее небо, холоднее воздух. Праздничный осенний вечер дохнул на меня тревогой. Нафиг, нафиг, господа. Мне и в любимом донжоне замка зашибись сидится. Кому эта экстрим-акробатика понравится? Из фронтира на фронтир прыгать. Правда, вроде бы обвыкся. Даже обстрелянным считают. Пришлось похлопать из ружья несколько раз. А все равно... Да хрень это все, дружбан, не жуй губу. Лунев и на толику малую не был готов разделить моих опасений. Главное, в той дороге. Я опять протупил. Пожалуй, хватит пить, но этого Кастета с его теориями. Ну ты че, Ватяков, фанерный что ли? Не может одно лишь болото ищущих остановить. У канадцев в штате имеются такие же сталкеры. Нашли бы трубку. Есть еще какой-то фактор. Гоблин предположил... Помяни черта, он и явится. Со стороны дома послышался шум, возникла и пробежала по траве рывками страшноватая тень. Кусты сирени зашуршали, тяжело задышал какой-то хищный зверюга. Ага, вот вы где спрятались. Салам чеснокам. Гоблин возник, как и положено появляться такому персонажу, в типичной киношной пугалочке, неожиданно и резко. Тоже вмазал, все по теории. Глаза блестят, но в меру. Или метаболизм у него такой, гоблинский. Че пьете? Ну-ка. Фу ты на, эстеты, брезгливо сморщился он. Двигайся, брателло. Как это никуда? А что вы раком сидите на жердочке? Как стявки неродные. Плюхаемся прямо на траву, а закусь ставим на лавку. И место на весь отряд, и маскировка повыше. Не сообразите никак без меня. Внимание, взнос. Он снял здоровенную пятнистую жилетку, не торопясь вытащил из наспинного кармана клапана сложенный кусок тонкой ветрозащитной ткани, расстелил его прямо на траве, плюхнулся сам, потянул из карманов припасы. Подвинься, кабан. Теперь уже Костя Лунев толкнул его, разминая ноги и задницу. Тесновато на скамейке. «Да хватит местов! Тощие, вы вообще на одну шконку вместитесь!» Небрежно отмахнулся Сомов. «Тебя кулаком подвинуть?» — поинтересовался Кастет, и гоблин подвинулся. «Может. Помню, где-то полгода назад гоблин, ближе к завершению очередных посиделок в башне, давай со всеми подряд забиваться, что его хрен кто по прессуре пробьет». Маленький Лунев лишь усмехнулся и всадил ему свой правый сбоку. Я даже движение руки не увидел. Такая скорость. Мишка потом полчаса разгибался. Что это? Толстый мент никак? Грибочки, редиска маринованная. Где добыл в Медовом? Круто, гоп. За это все тебе простим. Облизнулся Кастет и полез за ножиком. И вот еще вам досыл снаряда. Главный калибр. Как можно таскать тяжелую стеклянную бутыль с мутным самогоном в полевой жилетке? Я ума не приложу. А гоблин на это дело ум приложить может. Я с тоской смотрел на процесс подготовки. Может, нам свадебный стол уже и не нужен, и здесь накидаемся? Где же молодые, в конце концов? Что-то долго их обрядят. Шкипера с повидлой венчают в соборе Белой Церкви по странному синтетическому обряду, в котором одновременно участвуют два священника. Православный поп и немецкий пастор. Просто тут с регалиями. И сложно одновременно. На земле 5 с жестяной ортодоксальностью и религиозной непримиримостью чисто выходит полный швах. Не канают они в принципе. Конфессиям сохранить бы имеющиеся. И действительно, на платформе привычные в своей матрице разговоры о боженьке как-то быстро угасают. Старые проверенные религии экстренно требуют новых взглядов и моделей, новых веских слов и доводов. Только так им можно сохраниться в мире, где роль богов заняли смотрящие. А дальше уже все зависит от конкретной личности, этим делом занимающейся. Тем не менее, Сотников как-то сказал: «Как думаешь, Юра, может тут возникнуть Аль-Каида?» Заметив, как я отрицательно покачал головой, он высказал свое. «Могут найтись энтузиасты. Вот и в Египте попробовали было. Хорошо Нафаль им вовремя головы посворачивал. Знаешь, опираясь на безграмотность, не нужно заниматься сложной философией и с тоже сложными объяснениями вновь понятного места Бога и сущности устройства Вселенной в свете вновь же открывшихся обстоятельств. Достаточно всех былых наработок, традиционно пообещать порядок и, конечно же, всю власть простому народу, по-большевистски. Народу на венчании в Белой совсем немного. Так решили сами молодые и женком, взявший на себя обязанности по организации помощи брачующимся. Профсоюзов у нас нет. Женком есть главная общественная сила. Лезет всюду, даже куда и не просят. Данила Хвостов как-то пытался в сердцах и мужком создать, но был дружно высмеян и послан. Так вот мы, мужики, и живем социально-гендерно. Весь экипаж клевера, естественно, там. Со стороны невесты присутствуют близкие подруги, промеж которых в лидерах оружейница Мила. Она же и свидетельница. Со стороны жениха все капитаны флота. А свидетелем у него, конечно же, Федя Потапов. «Ты куда так льешь, Сомов? Сдурел, что ли? Руку придержи!» Запереживал теперь уже и Костя. «Свалимся на! А ты еще и полезешь в замес с кем-нибудь. Опять всю группу в лажу вгонишь». «Да с кем тут драться? Никакой литовки, одна малолетка или пенсия!» — отмахнулся гоблин, энергично разрывая в куски несколько толстых стеблей зеленого лука. «Не вижу противника!» «Казачки будут, а там здоровые ребятки попадаются!» «Да и у сербов на тебя зубок точен! Приложат!» — осторожно глянув в рюмку, возразил я, не вызвав, впрочем, у Сомова бойцовского интереса. Мишка лишь хмыкнул. «Не проймешь!» «Пантелей Федорович уже тут, значит, и остальные пантюховы подтянутся», — тихо хохотнул Кастет. «Как ты, Миша, смотришь на дуэль с Глебушкой?» «Там не просто кабан и не просто гризли. Там двуногий пещерник». «У Киржаков с кордона все мужики вполне». «Медведи, елки, лучше бы вам при контакте мимо пройти. Но Глеб Пантюхов выделяется даже среди своих. Его только бензопилой можно срезать. Чудовищная мощь в этом потомке староверов. Природная, генетическая». «А чё вы сразу в крайности?» — забормотал гоблин. «Я со скалами не воюю». «Ладно, вы правы. Тем более, что я уже намахнул с Закиром. По маленькой и айда на дорогу. Там встретим. Едут уже, чую». Степенно шествую на выход. Мы прошли мимо большой группы молодых женщин и прошли не без потерь. Ольга Лунева громко окликнула мужа, и Кастет тут же смиренно смылся, бессовестно бросив друзей. Женщины тоже тренировались. Маленько, аккуратно и грамотно, все культурно, никаких закустьев. Если мужики в лобовую пытались подлететь к столам с целью защемить с тарелок закуски для святого, то женщины поступали элегантно. Подходили к суетящимся на выходе из таверны немцам из персонала, щипали их за бочок, весело поддавали бедром и тут же без труда получали желаемое. Да еще и на красивых тарелочках, празднично уложенное. «Глядите, девочки, гоблин бритый, чудеса!» «Но опять не в гражданском, охламон!» «Что за жилетик такой, как у слесаря Жека? Мишенька, давай приодену!» «Как бабай!» Сомов притормозил, приосанился. «А я фольклорный элемент. У меня есть документ», — гудро процитировал гоблин. «Я вообще могу отседа улететь в любой момент». На дороге никого пока не было. Одни машины. Много. Непривычно много. Это зрелище стоящих у обочины автомобилей, пожалуй, первый раз собранных вместе в таком количестве, моментально накинуло на меня пелену ярких урбанистических воспоминаний. Я даже посмотрел на горизонт, ожидая увидеть в вечернем небе яркое зарево огней огромного города. И увидел. Воображение памятливо подсказало мерцающий световой сегмент. Ну точно, это же столица, за дальним лесом светится. А народ просто отъехал в проверенный придорожный ресторан. Нормальный такой корпоративчик. Я спросил сам себя: «А хочется ли тебе вернуться на землю, Юра?» Подумал и решил: «Хочется. На недельку. Походить по дневному Питеру и по ночной Москве. Вдохнуть запах мегаполиса. Пошататься по магазинам. Просто поглазеть. Один хрен, денег вечно нет. Сейчас, правда, с этим нормалек. Пожить несколько дней в крутой гостинице, когда все вокруг тебя услужливо скачут, поглядеть на снующих людей с липовыми бесполезными заботами. Они и не знают про это, пожить и вернуться сюда. Что я там имел? Злость и раздражение от политики и СМИ, от собственного начальства и бытовой неустроенности, от накатывающих на мир проблем, от вечного безделья, мимолетных знакомств и потери друзей, уезжающих или спивающихся. Работа. Максимум инженером-наладчиком на ГТРК, если повезет, или на РТПЦ какой-нибудь. В начальнике я в жизни не выбрался бы. Принцип отбора известен. В главарях не лучшие спецы, а лучшие краилы. А замка там нет. А Сотниковы упрятаны в ссылках на самых задворках. Нечестных войн, нечестного развития. Болото, вата, засыхающий клей. Не хочу, но на недельку можно бы. Я глубоко вдохнул чистый вечерний воздух. Гамбург по контуру фасада горел огоньками. Хозяева зажгли иллюминацию, вспыхнули и три прожектора на блоке. Рядом со зданием поста темнела зловещая тушка бронеавтомобиля, дополнительно обшитого легкой броней. И вообще круто заряженный апгрейдами, такой трендовый БТР-40 стоял на усилении у блокпоста. Беру и сюда бронетехнику пригнал. Руслан и раньше практически не пил, а после травмы врачи ему категорически не советуют алкоголь. Так что майор привычно трезв и привычно же ответственен. Мероприятию присвоена категория повышенного риска. Все войска анклава подняты по повышенной готовности. В самом замке сдвоенный караул, патрули в разгоне, мангруппа разбита на две части, одна здесь, другая в Белой церкви на Шишиге. «Садись, не тоскуй, ни ты первый, ни ты последний!» Гоблин уже запрыгнул на сиденье Виллиса. «О, сюда прыгай, самое удобное место, и видно все!» Тачка получилась на зависть. Я погладил ствол диковинного пулемета, чуть качнул его на турели. Грозно смотрится. Попробовал на жесткость крепления двух антенн. Над лобовым стеклом появилась новая дуга с люстрой. Сталкеры частенько ночами мотаются. Впереди над лебедкой встал дюралевый кенгурятник. Темно-бежевые пятна специальной пленки грамотно разбили силуэт машины. Жаль, в темноте не видно. Как рации работают? На зашибись, братан. Кастет машину укомплектовал по полной. Даже генератор припасен. Сомов показал внутрь кузова. Автономный как подлодка. В принципе, если командор нас с поводка спустит, можем на двух машинах и сами до Дели доехать. Без байды. Даже на одной можем. Герой какой. А тент куда дели? Так Кастет уже слепил новый, из кевлара. В цвет, как и хотел. Сегодня отволокли куль к Демьяну люверсы бить. Так все равно пулю не удержат. Скатки удержат. Да и не для того краили. По кустам летать самое то. Не порвется. Через любую чащу можно ввалить. Ожидая Костю, мы разлили еще по рюмочке на 2/3. На втором кружке вкуснейшего рулета вдали показались прыгающие по дороге огни автомобильных фар, стремительно приближающиеся с юга. «Едут!» — вскочил я, чуть не выпав из кузова. «Не подпрыгивай! Это шериф! Один! Его Урал! Не различаешь, что ли?» Сомов прыжком соскочил на землю, замахал рукой с зажатым включенным фонариком, показывая, что здесь в цепи застывшего автотранспорта есть свободное местечко. Полицейский мотоцикл с коляской притормозил, мигнул фарой и медленно подкатил к нам, правильно поняв жесты сигнальщика. Укусников аккуратно втиснулся в небольшой разрыв. Ему хватило. Поздоровались. «Ничего себе!» — пробормотал шериф, несколько растерянно оглядываясь вокруг. «Да тут платную парковку можно строить». «Где помощников потерял, командир?» «Минкин у церкви, молодых сопровождает. Потехин на камушке на скандал поехал. Я сюда, проверить». «А что вы тут делаете?» «Да тебя ждем. Проверяльщика сильно не хватает», — серьезно сообщил Сомов. «Давай к нам, есть тема». И показал пальцем на разложенное по кузову. «Вы че, ребята, какая такая тема? Я ж за рулем», — быстро понял шериф, девственно замахав руками. «Брось! «Событие экстраординарное. Праздник всего анклава, можно сказать», — помог я. «Тут трезвых нет и не будет в ближайшие часы. Один бюрой с бойцами. Вот пусть и бдят». «Отдохни, Петр Игнатьевич, действительно. Сегодня имеешь право».
«Мент или не мент?» — презрительно выдал гоблин главное. «За рулем он. Культурно же сидим».
Укусников странно посмотрел на нас, словно решая тяжкую задачу. Арестовать наглецов сразу или простить по недомыслию за необдуманные слова. Но вдруг резко махнул рукой. «Давай, ребята, устал уже, честное слово». «Ох, как они все назад поедут! Я же не прослежу!»
Похрумкав огурцом, шериф взял кусок рулета, осмотрел, усмехнулся, сунул в рот.
«Знаете, а ведь я сегодня знак поднимал. Ну, тот старый, помните, что за кордоном стоит? 1000 лет его никто не трогал, и вот опять уронили. Теперь думаю, что это, хулиганка или кто мне сигнал подает?»
Я заметил, как резко посерьезнел гоблин.
«Присмотримся, шериф, обещаю. Походим мимо».
Мы немного помолчали. Причем, боюсь, я не совсем понял, чем вызвана такая мрачная озабоченность.
«Кстати», — Сомов излишне громко вспомнил нечто интересное. «Юра, а Костя тебе про таблички рассказывал?»
Я вздрогнул.
«Про какие таблички?
Нахрена вот так пугать в тиши?
Мы же табличек в Березовом понаставили, по традиции, все дела», — самодовольно заявил Михаил. «У дороги, на обочине написали так. Пост представительства Русского Союза, проезд по согласованию. Остановиться, обозначить намерение». Я хотел забацать сразу «База спецназа ГРУ России», но Костет не дал. «А еще подальше, по обеим сторонам трассы, осторожно, мины. Электроконтур номер 3». На двух языках, как деловые. Вот только фанерки в Березовом не нашлось. Припахал пацанов дощечки стругать за леденцы.
«Ну вы и чудилы», — тихо заметил Укусников, откидываясь на заднем сиденье джипа.
«Хотя определенный резон в этом есть. Неплохо бы обозначить там какую-то свою территорию. Это окупится».
«Мало того, я еще один фокус придумал».
«Юра, булькай спокойней, проливаешь».
«Колись.
Прямо на грунтовке выкопал ямы, зацени, а потом опять закопал. С поля взял, додернул вниз, типа тут мин понаставили наглухо».
«Это уже перебор. Так и всех мирных отпугнете», — высказался я.
Из Гамбурга кто-то выскочил, я не увидел в темноте, кто именно, подбежал к ряду машин. Дважды хлопнула дверь, что-то зашуршало. Объект метнулся к таверне с большим сверком в руках. «Наверное, подарок молодым».
Гоблин спокойно отставил рюмку, посмотрел на ночное небо, усыпанное звездами.
«Интересно, смотрящие оттуда на свои гулаги посматривают?» И романтическим голосом, несколько неуместным для его образа, добавил уже мне в ответ.
«Да нет там мирных, комрад! Эти два хутора на такой драной отшибе стоят, что вдруг в гости не приедешь, а людям спокойней.
Кстати, Юра, так это может быть правдой, ваша с главным радиоигра с украинцами?»
На совещании мужики пытались подпрессовать Сотникова на предмет мистификации украинского сигнала, на что главный ответил, что ни ему, ни радисту добавить тут нечего.
«Миша, я уже запарился отвечать».
Помог Укусников.
«Скажи мне, Сумов, ты знаешь, что такое гостайна?»
«А что тут знать? Знаю, конечно».
«Вижу, что не вполне понимаешь», — чуть повысил голос шериф. «Гостайна, Миша, это когда никто не знает, будучи за списком. Вообще никто. Большая часть гостайн умирает навечно, как библиотека Ивана Грозного или переговоры Гитлера с Рузвельтом. Так что прекрати, взрослеть пора. Расскажи-ка лучше, что вы там еще нарешали?»
Сомов все понял, кивнул.
«Ну че, 3 винтовки мы им отдали. Я бы и 4-ю оставил, по добрым понятиям. Мало ли кто дырки бил. Но вы же знаете Костета. Иногда прижимист до самых краев.
Ту, что с оптикой, себе оставил, хомяк. Топливом поделились, рацию им оставили. Так себе, фуфловая. Фонари, снаряжение, ножи, мелочевку всякую полезную из трофея. Все отдали хуторским. На одном квадре багажники были плотно набиты всякой хренью. Наганы опять же. А кольтики себе забрали. Местные всему рады, прикинь. Они две пробитые канистры сразу латать принялись. Сапоги с тел стянули, одежду кое-какую. Там ведь жизнь, ребята, тяжелая, жадная, как у нас в первые дни тут. Считай, ни хрена нет. Все в ценности, все надо. Любой кусок металла, любая тряпка. А все равно кластеры присоединятся к Союзу. Не поторопятся. Поварились в самостоятельности. Теперь на воду дуть будут, подумал, заявил шериф. Хохлы тем более. Все, мужики, больше не пьем. Что-то загудело в башке слегка. Остановиться надо. Да как скажешь, командир. Мишка покладисто забил пробку ударом ладони. А нам и не нужно единение это. Попец его, надоело. Сотников решил там другую стратегию обкатать. «В очередь, сукины дети» называется. По мне, самый тот закон. Пора по мастям статусы раскидывать. Зря, что ли, паримся по войнушкам, людей спасаем. Типа не очень-то нам надо и геморроиться тут с вами всеми. Вы сначала себя покажите, за дел предъявите, что нормальные люди и перспективу видите. Потом дорожную карту получите. Проявите понимание и зрелость. А вот дружеская помощь, это завсегда можно. Это мы, пожалуйста, русские мы или нет. Надурите уж нас по-мелкому, порадуйтесь, черт с вами. Опять же в разумных границах, в уровень. Да и в услугу. Интересный ход. В целом, сложив всю полученную информацию по гуляй-полю, я понял вот что. Полноценную военную базу там действительно решено пока не ставить. До ситуации, во всяком случае. Нет стратегической идеи. Да и сложно воплощение. А вот с представительством четко Кастет угадал. Сотникову такая идея понравилась. С функциями просветительскими и рекламными. Интерес к району у нас колоссальный. Новые люди, спецы, новые сферы влияния. С египтянами быстро была достигнута договоренность по оперативной боевой поддержке. В случае острой надобности шестипалый с поста подстрахует силовым фактором. Блокпост арабов на этот случай усилен. Затевается катерная экспедиция по батиметрической разведке и пробной доставке груза. Может, туда и баржу можно будет поближе подтянуть. Сейчас осень, низкая вода. А ведь по весне там вполне может и нерпа пройти. Франки мелкую баржу дадут. Куда денутся? Они опять к нам за медициной пошли. У нас уровень другой. Видать, не тянет Канада в сложных медицинских случаях. А жить-то всем хочется. Не до политики становится, как бабка с косой ночью в окошко помашет. Пока цель нашего присутствия в гуляй-поле проста. Осмотреться, легонько заявиться. Мы здесь, но пока тихие. И ждать визитов. Постепенно начать нормальную пропаганду с ненормальным же хвастовством из разряда «Сколько там у вас в монокластере мужчин?» «Да у нас врачей в медцентре больше». Ниниву Бирюк было решено связать личным договором, как наемного работника представительства Союза, за что ей поставлять всякий ништяк по надобности, в меру, но эффективно. У некоторых из присутствующих на совещании возник очевидный вопрос о центральных украинцах, типа «Куда же делись киевляне?» Почему не представлено отдельно? По этому вопросу Гольдбрих предположил следующее. Если бы смотрящие захотели видеть Украину обычным монокластером, то киевляне и составляли бы там ядро сообщества. И было бы их числом 24. Либо представили бы украинцам кластер селективный, полный. Однако, судя по эксперименту с полярно настроенными областями этой страны, их интересует совсем другое. Как таковые старты поведут себя в новых условиях? Возможен ли тут некий фактор рывка в дальнейших общественных эволюциях? И это настоящее везение для украинцев. Подход явно особый. Как мы, россияне, говорим, грех жаловаться. Поэтому жители центральных областей, как мне представляется, в какой-то мере лишь представлены единично в данных монокластерах и, вне всякого сомнения, в потеряшках. Кого из оружных туда сажать, пока не решили. Армейцы горят желанием, они им всегда горят. У Фокина свое на уме. Он уже видит в штате службы погранзаставу Березовая с кадрами и ресурсами. А пока суд да дело, на охране будущего представительства сидят универсальные наши сталкеры, которым это вообще не в жилу. Не их стезя. Скучно им там. Словно услышав мои мысли, гоблин молвил. Я ж хотел во Львов смотаться, пацаны, к бургомистру, лично с ним познакомиться, побазарить на отвлеченные темы. Прикиньте, у них там не старосты в бригадирах отряда, а бургомистры — щирые украинцы. Да только Костец заупрямился. Зря он так. Вы ж меня знаете. Я такие переговоры на раз щелкаю, как орешки. Знаем, знаем. Ух, и трудная работа у товарища Громыка. И слава богу, что Костя тебя не пустил, Михаил, — остудил его Укусников. Обидеть хочешь? Сомов искренне расстроился. «Да зачем оно мне, детство твое?» — поиграл бровями шериф. «Я тут к Грише в больницу заходил. Навещали, не?» Мы синхронно кивнули головами. «На поправку пошел, все нормально, ожил, скачет, но врачи его поддержат, конечно. Вот ведь врезало по мужикам!» — шериф значительно качнул головой. «Знаем!» Если бы было не так, мило, торчал бы в больнице, а не на свадьбе. Никаких обрядов. Гриша один раз уже к жене бегал. Белохалатники его по дворам ловили. Артура жалко. Никак забыть пацана не могу, тяжело вздохнул Сомов. Гарика-то я не знал лично. Он у Гонта из новых. А вот с Артуром мы повоевали бок о бок. Правильный был мужчина, прямой. Давай помянем их, что ли? Шериф, не раздумывая, кивнул. Уж и траур закончился, а люди сегодня успокоятся. Так и не нашли тел. Немцы на том берегу два жестких рейда провели, но все без толку. Скорее всего, зуавы в степь утащили. А Гриша молодец, можно сказать, герой. И потеряшек вытащил, и сам жив остался, хоть и с раной в плече. Я не спец. Так, краем слышал, как ребята обсуждали случившееся на севере в ключе рано или поздно. Нарываешься, и все мы под Богом ходим. Вычислили они потеряшек. Пару раз, проходя мимо, видели людей, пытавшихся скрытно ловить с берега. Вот и подошли как-то вечером, встали пониже, заглубились, а в лесу замерли, пока дымка костра не почуяли. Тогда и пошли. Оказалось, что это остатки монокластера баварцев. 13 человек всего осталось. Кто от болезни умер, кого зуавы достали. А двух пираты поймали, увели в плен. Так и стояли они, где попали, в густом лесу выше Шпрее, на пиратском берегу Волги, у малой локалки во Вражке. Про Берлин ни слухом, ни духом. И вообще, жили баварцы как в западне. Не высунешься, кругом зуавки снуют. Наследники черного Абдулы. Определились воины, стали часть людей выводить к катеру и попали в засаду. Следили за ними. Судно на причаливании засекли. Артура зуавы сразу положили, первым же залпом. Гарика чуть позже. Гриши тоже по плечу ударило. Но он чудом и умением отбился. Катер в хлам, рекой не получается, личная рация не работает. Да оттуда и не добил бы такой станции. Пошли они берегом, а ведь там женщины, дети, завал. И идти тяжело, и оставаться нельзя. Зуавы все зачистят. Рана у прапора хоть и не тяжелая, но кровила изрядно. Хорошо среди баварцев была фельдшерица. Гришку перетянула, так он на допинге и дянул. Где на анальгетиках, где на адреналине. Парамедолом себя... не давал колоть. Чуть выше они нашли старую лодчонку в 2 метра длиной, пробитую, скорее всего, нашими орлами с судов. Залатали кое-как чопиками. Гонтов людей в лесу спрятал, мужикам оружие, ребят оставил, а сам дождался ночи и на этой развалине поплыл через Волгу к Берлину. Чопики, естественно, вскоре вылетели к чертям. Он к утру кое-как до берега дотянул. Никакой выполз на берег у самой Шпрее. Хорошо, что там, недалеко от устья, рыбаки из города стояли на сетях. Дальше все ясно. Промысловики экстренно связались с Берлином. В Волгу выскочила нерпа на подвесном мерке. Некогда было Корнееву котлы палить. Подбежала к месту, постреляла из ДШК по берегу. Десант спрыгнул, разогнал всю округу. Людей отправили в Берлин на осмотр, а Гонту на немецкой машине в медцентр с мигалками полным ходом. Лежит теперь в палате. Бесится. Сотников после этого случая приказал до полного окончания рассвета все операции по Волге отменить. Дальше Тартуги, где встали погранцы Фокина, не соваться ни при каких обстоятельствах. Борьбу с пиратством заморозить. Не до того. А прапор мести хочет. Но решение принято. Все войсковые операции по фронтирам прекращены. Активность отменяется. Анклав расползся как паук. И везде на окраинах искрит. Не хватает сил. Включаем дискриминатор. Рассвет. Сейчас самое главное дело. Демченко с монголом уже просто живут на дальнем посту. Готовят операцию. Еще неизвестно, приедут они на свадьбу или не смогут. В мотоцикле шерифа тихо зашипела рация. Укусников сразу выскочил, кинулся туда. Пока он бежал, я уже успел достать свой сканер и к моменту возвращения главполицая назад уже все знал. Все, едут, развилку миновали у брода. Ага, можно сообщать. Вызвал зав пищеблоком, она же председатель женкома. Эльвира Иннокентьевна, молодые едут, можно начинать. Мужикам там скажите.
Спасибо, Юрочка,
грудным голосом поблагодарила рация.
Начинаем.
БТР-40 включил габариты, взревел двигателем. Вояки тоже в курсе. Выплеснул в ясную ночь сизый выхлоп, причудливо переливающийся в редком свете фар и фонарей. Медленно выполз на дорогу, встал на встречной, напрочь перегораживая магистраль. Оператор пошевелил пулемет. Колонна приближалась. Из здания Гамбурга и со двора к дороге побежали мужики, кинулись по машинам, полезли внутрь кабин и салонов. Заработали двигатели, цепочкой вспыхнули габариты и фары. «Чего это они?» — опасливо спросил шериф, сжимая рацию. Гоблин хитро хмыкнул. Колонна подошла совсем близко. Идущая первая шишига резко отвалила влево, прижимаясь к обочине, пропустила вперед автобус и крутой полицейский мотоцикл сопровождения, сверкающий синими и красными вспышками алармблока. И тут, с блокпоста, динамик, установленный на крыше приземистого здания, прокричал на всю Медовое жестяным голосом Руслана Бероева.
«Огонь!»
Оператор брони начал первым. В мирное небо анклава с грохотом поднялась длинная очередь желтоватых трассеров, рассыпаясь в высоте беспорядочным веером и наглядно показывая, как не просто быть пулеметчиком. Тяжело пророкотал ДШК армейского грузовика-вездехода. И еще раз. А тут и гоблин добавил, зарядив рядом с борта. Сноп пламени метнулся из ствола в темноту. Грохот забил уши. Все гости-мужчины, достав из машин самые разнообразные стволы, на саму свадьбу с оружием нельзя, безудержно полили в воздух из гладкого и нарезного. «Зараза, трассеров у меня нет!» — в паузе проорал Сомов, согнулся вниз, что-то вытаскивая, и тут же вытянул руку с ракетницы. Перезарядился... Кавказ какой-то. В небо полетели красные и зеленые шарики термита, поднимаясь метров на 70, не меньше. Тут же захлопали и остальные ракетницы, превращая пространство над Гамбургом в зону сплошного салюта. Захлопали петарды, засверкали вспышки камер. «Ура!» «С ума сойти!» — прочитал я по губам шерифа. Он тоже вытащил свой ТТ и высадил обойму по космонавтам. Из автобуса вышли ошалелые молодые. Маурер ушибал обывателя шикарным черным костюмом и не пошлой фирмой из спецпоставки, а рукотворным, живым, выполненным славянским мастером своего дела, именитым портным из Берлина. Невеста, как и положено, вся в безумном белом. Конкретней. Я не модельер, изъясняться профильными терминами не смогу. Я так скажу. Было видно, как вокруг платья красивой женщины копится самое настоящее волшебство всех знаменитых сказок мира. Если мальчишки и мечтают о невестах, то вот о таких. Можем же мы обрядить своих до изумления? Можем. Автобус отвалил. На руки, поднимай невесту! Нетерпеливо заорал народ. Шкипер, зная предстоящее из инструктажа работниц комитета, все-таки немного тушевался. Федя что-то прошептал ему на ухо, кому-то махнул за спиной рукой. Сбоку тут же возник гоблин, как бы с краю, как бы случайно. Я оглянулся, и когда только Мишка удрать успел? Что он там порхает привидением? Подстраховывает, понял я. Вдруг Ули ронять начнет. Нянила у нас женщина капитальная. Но швейцарец не оплошал. Неслышно хекнул, чуть подсел, да и взвалил сладкую ношу на руки. Медленно пошел по тропе к Гамбургу. Ай, молодца, капитан! Ставь, ставь! Осторожно опустив Нянилу на землю, Ули поцеловал невесту, и они под руку пошли во двор. К столам! Рассаживаемся быстро, быстро! Это женкомовские рулят. Ух, сплошные эмоции! «Ну что, Петр Игнатьевич, пошли и мы, что ли?» — предложил я. «Иди, Юра, я помощника тут оставлю, проинструктировать надо. Оружие, машины...» «Вот служба! И на пьянках инструктаж до дежурства!» «А я пойду, надо еще место забить!» «Хотя подожди-ка, пригодишься!» «Что такое?» Слева тихо рокотал двигатель маленького джипа. К нам медленно подкатывала полицейская Toyota Kami без мигающих огней наверху. Странно. На землю спрыгнул Дима Потехин, махнул нам рукой, подзывая к себе. Мы подошли. В салоне сидел улыбающийся Гриша Гунта, бледный, но счастливый. «Это называется, на скандал поехал», — захохотал я. «Ну и жук же наш шериф, выкрал мужика из больнички». «А что тут неправда, скажи?» — невозмутиво молвил якут. «Скандал и будет. Сомневаешься, что ли?» «Вынаем его. Закололи совсем врачи парня, однако». «Ладно, мужики, чё вы? Я и сам вылезу», — засопротивлялся Гриша. «Вылезешь, вылезешь. Пошли, мужики. Люди там уже говорить поди начинают. Дмитрий, здесь останешься. Минкин позже тебя сменит». «Сбоку от таверны...» все еще царила обрядовая сутолока, и мы незаметно просочились через Гамбург. В большой прихожей в углу громоздились подарки молодым. Я особо не присматривался, и так в курсе, кто что готовил. Работа такая. Вот ковер ручной работы из церкви, вот набор крутой хрустальной посуды от скленоржа, мягкая мебель местного производства, выделанной бизоньей кожи, обувь мастеров с дальнего поста, механическая швейная машинка. К стене прислонен американский мотоцикл от сталкеров, крепко тюнингованный карабин от вояк со всеми мыслимыми обвесами. Стиральная машина от Сотникова. Арсенальцы преподносят две пары герринджеров, мужская и женская, последняя в каменьях, с этим просто. Сотников вообще запасик делает. Этакий Форт Нокс. Говорит, в будущем пригодится. Не нам, так потомкам. Да фига чего, грузовиком увозить надо. Вот чего тут точно нет, так это путевок на медовый месяц. Хотя вряд ли месяц у молодых выкроется. Тут по-другому время течет. Поначалу молодые поедут в Египет, а потом в Берлин, на лесную турбазу. От радиослужбы дарим новую сирену на корабль с сумасшедшим звуком. Им китов глушить можно. И сертификат на щенка. Поверьте, это не просто. Собак и кошек раздают сельхозникам и пищевикам против мышей и лис. Одно зернохранилище в станице сколько затребовало. Ну что, где тут места за столами? Грустно. Ага, Кастет встал, крикнул: «Вижу, вижу». Командор, время для главного слова, выбрал грамотно. Выждал точный момент, когда все уже в тонусе, но еще в полном понимании. «Прошу всех, внимание!» Эльвира встала, громко застучала вилкой по бокалу. «Слово для поздравлений молодых представляется президенту Союза. Девочки, тише!» Столы загудели. Сотников поднялся, одернул пиджак. «Дорогие сограждане! Друзья! Родные мои! Сегодня у нас праздник. Настоящий праздник. Базисный. Их всего два таких может быть. Свадьба и день рождения ребенка. В этом сама жизнь заключена. Вся ее динамика и весь ее смысл. Если такие праздники есть, значит, все идет как надо. А чего мне мало налили, а? Орг-выводов хотите?» Засмеялся главный, поднимая, чтобы все видели еле налитый фужер. Женком метнулся, но сидящий рядом бургомистр Берлина уже исправил ошибку. «Мы сегодня будем много говорить и вспоминать, желать и переживать, оценивать и надеяться. Но сейчас я хочу сказать вот о чем. Я не переживаю. У меня нет чувства потери, что бывает, когда отдаешь любимое дитя на сторону. А не Анила? В первый раз скажу вам эту правду. Тот ее памятный крик «По Видлу» был первым же добрым знаком, первым светлым впечатлением памятного дня, когда я понял: у нас все получится, выдержим, все будет хорошо». Народ бешено заорал. «Мы отдаем ее своему парню, гражданину Анклава, знаменитому капитану, Беллинсгаузену наших дней, первопроходцу и первооткрывателю. Разве же я могу грустить?» «Это просто Первый канал в субботу вечером. Супершоу. Мураши по коже». «И потому я вижу, опять все хорошо. И у них, и у нас всех. Да, есть тяжелые потери, но обретений больше. Их и будет больше. Так должно быть. Для того и упираемся. Почему хорошо? Потому что мы живем правильно, крепко, уверенно и, что самое главное, достойно, как и должна была всегда жить наша Россия. Вот мы это сделали, здесь и сейчас, и будем делать дальше, все вместе». Сотников демонстративно отпил вина, нарочито сморщился. «Нам не надо Россия вперед. Нам надо Россия всегда». Камеры прицелились. «И все-таки, родные мои, что-то горько», — тихо сказал он. Послышался рев накатывающей лавины, и понеслась.
Глава 7. Грех или не грех жаловаться? Сотников А.А., президент Русского Союза, гуляющий по Елисейским полям. Вся эта ситуация, отринем сейчас аспекты политические, напоминала мне дикий случай из бурной производственной молодости. Работал я тогда начальником небольшого ремонтного предприятия. После планерки с утра в объединении вернулся к себе, зашел в скромный по чину кабинет, вспомнил. Ограду за цехом капитального ремонта хотел ставить. Людям опасно работать, тяжелая техника за зданием мотается. А у нас там холодный склад, полигон, монтажная площадка. Хватит телефон, дернул мастера, нету. Вышел сам во двор, стою, думаю, прикидываю, хватит ли материала на ограждение. Смотрю, навстречу дефилируют печально известный у нас Вертебутылкин, так его назову, лень вспоминать. Рабочий класс, под 40 годков, засаленные серые штаны пузырем, куртка-спецуха на 3 сопливых пуговицах, немыслимая вязаная шапочка. Типичный образ ханыжной кадровой прорехи тех лет. И хрен его уволишь, профсоюзы горой, было время. Еще перестройка не остыла. Слово «предприниматель» только входило в привычный словарь.
Я же молодой еще, статуса не имею, понятий производственной иерархии нет. Готов все делать сам, на всех фронтах. Нет мастера? Ничего, мы и сами скомандуем. Махнул субъекту рукой. Иди сюда. Чего звал, начальник? Я с обеда иду. Не успел из-за срочного задания. Что я, пообедать права не имею? Все у него отработано. На все слова подобраны. Что ж, кого имеем, тем и работаем. Так, дуй за цех капремонта. Там штабель с трубами на 3/4. Посчитай плети, запиши и принеси мне. Не торопись только, хорошо посчитай. Все понял? А то, сделаем, Александрович, в лучшем виде. Работник был чрезвычайно рад. Слаще только груши околачивать. Так до конца дня волохаться можно. Пошел он, спина горочкой, ноги веником, и скрылся за углом капиталки. И пропал. Насовсем. Понимаете, ушел рабочий во время трудового дня трубы считать. И пропал с концами. Подождали мы, поискали, оформили все документы. Долгая бодяга. И уволили к лешему. Вертебутылкин пришел через год. Год трубы считал, стервец. Заходит ко мне в кабинет. Смиренный такой. Иголки обломаны, глаза грустные. Начальник, прими на работу, а? Сколько труб в штабеле, Сява? Не успел я тогда. Дружок подкатил. Говорит, что ты тут паришься? Перестройка, хренойка. Частная собственность, перспективы. А тут из тебя сатрапы масло жмут. Ну мы вмазали по файфоку Белинского. Я за ним и пошел. За перспективами. Принял, кстати. Когда я гляжу на президентшу Франков, мне вспоминаются слова из песни Олега Митяева. И женщина французская, серьезно и мила, спешит сквозь устро тусклое, должно быть, проспала. Со времени моего последнего визита сюда малышка Сильва Кас похудела еще больше. Дальше уже нельзя. Дальше начинаются вообще сухостойные ведьмы. Знаменитой серой водолазки, 100-500 раз перетертой на ниточке в женских и мужских сплетнях, уже нет. Но одежда все та же. Неброский казуал, но не английский, спаси Боже. Умные внимательные глаза выглядят устало. Явно не досыпает баба. Не отдыхает совсем. И постоянного мужика поди нет. Тяжело в этом мире женщине, тем более женщине во власти. Любой президент уже в силу своей должности априори одинок, даже если у него 40 друзей. А если же у тебя нет второй половинки, то вообще завал. Спасение лишь в шизофрении. Все ни одному париться. Справа от нее за столом совещательной комнаты сидит вальяжная сеструха Лилиан Лигург, управхоз, так сказать. На лице ни тени усталости, вся здоровьем пышет. Когда-то в ходу было хорошее такое слово, дородное. Да и одета она поярче. Зашибись они с мужем устроились. Калорийно и никакой прямой ответственности, все на Сильве. Муж Лилиан, обманчиво туповатого вида мужичок, Арно Лигург, капитан Национальной гвардии, окопался на стуле рядом с пышной супругой. Вот и вся верхушка анклава. Кроме них, со стороны французов, в зале присутствуют две симпатичные секретарши, два резвых паренька, подай принеси, типа посыльных, и серая мышка Стефания, молоденькая сметливая переводчица. Периодически нам разносят на подносах чай и кофе, печеньки, булочки, а чаще разные вновь распечатанные, исправленные и дополненные по только что принятым решениям бумаги. Лигург тут единственный, кто регулярно выбегает за дверь. Главгвардеец серьезно озабочен режимом повышенной безопасности, непривычной суетой вокруг посторонних лиц. Да не просто посторонних, а вооруженно крепких. Пытается что-то и кого-то отследить, засечь возможные эволюции возможных же диверсантов, прикинуть вероятности, вникнуть в оперативные доклады служб. Возвращаясь за широкий стол, он каждый раз выглядит все более унылым. Я не виноват. Не знаю, что ему там такое докладывают. С моего места в окно виден почти весь анклав. Ах, Париж, Париж. Мы в России чаще говорим Нотр-Дам, вспоминая, собственно, приметный французский форт и апеллируя к нему. Поселок же за крепостью. Это и есть, собственно, Париж. Удивительно, но он в тени. Вот так, братцы. У нас Пассат, у них Париж. Строчка из того же Митяева. Неровность вычурная крыш течет за горизонт. К нему совсем не подходит. Крыш в Новом Париже немного. Хотя и отстроились они тут за время пребывания на платформе. И за горизонт текут не крыши, а бесконечные делянки полей. Париж неоднороден. Ближе к форту стоит шикарный Мейджор-Сити. Тут живут избранные. Домики заметно нарядней. Настоящая жизнь дальше раскидана по долине гроздями домов. У каждого такого анклавчика свои специализации, свои ремесленные предпочтения. У нас в Пассате ничего подобного не наблюдается. Все одинаковы по уровню комфорта. Правда, сам Пассат, несомненно, столичен с точки зрения жителей поселков. Сельское хозяйство здесь крепкое. Париж вообще чисто аграрен, на первый взгляд. И это ошибка. Вся Франция именно ремесленна. Вот так будет правильнее. Холмы левого края долины – это сплошные чайные террасы. Резные, ровные. Чай на выходе получают черный, очень хороший. Такого нет ни у нас, ни у египтян. Входной подарок смотрящих, как масличные деревья у берлинцев. У подножия холмов, там, где террасы заканчиваются, начинаются гигантские теплицы плода овощной продукции, различных гибридов высокой урожайности, тоже вброшены свыше. Рубленные, ухоженные, с прозрачной крышей под полиэтиленом. На кровле много красных кирпичных труб угольных печей. Этот объект первым бросается в глаза. Уж очень он необычен. Аккуратные цветные домики с частными хозяйствами, разбросанные по всему полю, закрытые от всех ветров долины, среди виноградников и садовых деревьев, тоже ничего. Но второй необычный объект. Алексей Александрович, прошу вас. Неля подкладывает очередные документы на подпись. Я очнулся, перевел взгляд на партнеров. Все французы целятся на меня дружелюбными такими политическими взглядами и улыбками. Собственно, контракт и относился к знаменитому объекту номер 2. Во всяком случае, я его так определяю. Это мельница. Ветряная. Слушайте, ну это же обалдеть можно. Какая красота! Мечта Дон Кихота – воплощение средневековой устойчивости территории. Мельница у франков деревянная, огромная, но какая-то очень уютная. И ведь работает, крутится. Правда, стоит она наверху, не на самой вершине, но поставлена так, чтобы могла ловить широкими дощатыми крыльями спокойный ветерок, пролетающий над долиной. Говорят, что где-то неподалеку есть еще и вторая. Надеюсь, увидите ее. После подписания всех итоговых бумаг мы поедем с экскурсией. Я быстро подмахнул контракт на мельнице. Дайте 2. Мне столько и надо. Для начала. Семейство умелых франков поедет к нам. Берутся строить. Мельницы встанут за Островской. Там весь наш зернокомплекс. Новое хранилище, парк техники. Профессионалы в этом мире – наше все. Еще здесь, пожалуйста. Повезло франкам. Заполучили таких спецов. Теоретически, можно построить подобное сооружение по картинкам и техдокументации. Дугин с Ковтонюком до какого-то времени были твердо уверены в такой возможности. В общем-то, можно, конечно. Но вот только сроки строительства удлиняются раз в 5. Потом наладка, запуск. И тут начинается самое веселое. Бесконечное исправление ошибок. Мы с этой самодеятельностью наелись горькой каши, когда пытались построить пробную мельничку-плотину на Звонкой. 3 раза переделывали, пока не заморозили проект по нехватке времени и кадров. Вроде все сделали по науке, а не катит. Ненадежно получается. Тут одной лишь дубовостью дело не поправишь. Хорошо бы знать тонкости изначальные. Так что пусть приезжают и строят. Материалы и помощники – не проблема. Будем смотреть и вникать. И водяная нужна. Для начала в зоне. Но это уже следующий этап. Весь нюанс в том, чтобы агрегаты были базово пасконны до последнего гвоздика и шпонки, автономны энергетически и никаких новых технологий. Это дело не хитрое. Мы готовимся к возможному испытанию. Смотрящие такие с них станется. Отключат хитрым внеземным способом все электричество. Порой мне кажется, что не физические законы могут менять. Страх цивилизационного падения у меня чрезвычайно силен. И очень хорошо, что я сумел привить его подчиненным. Что там следующее? Обязательства по запуску второго НПЗ в Берлине и поставки нефтепродуктов. Пауза. Все посмотрели на меня. Есть сомнения? Нет, нет, не беспокойтесь, мадам Мсье. НПЗ заработает в полный рост. Нет сомнений. Просто... На той земле Россия жила за счет экспорта нефтянки. И вот опять. Все возвращается на круги своя. Опять нефть наружу. Немного смешно опять об этом думать и слышать. Сырьевая экономика. Нет, это не про нас. Хотя, не перемену воспользоваться, если что. Размашисто поставил визу. Неля тут же вытащила из-под руки подписанные бумаги, промокнула, поставила традатовскую печать и передала их секретарше Сильвы, та своему президенту. Соглашение о первом этапе разделения производства и переработки продуктов сельскохозяйственного назначения. Чрезвычайно актуально. Французы готовы сразу начать строительство еще одного комплекса гипертеплиц, способных обеспечить плодовочной продукцией всепогодно и всесезонно сразу весь Союз, как они заявляют, что слишком смело, конечно. Но люди высвободятся, в промышленных объемах у себя оставим только стратегичку, в частности зерновые. Тут у России вообще карт-бланш. Такого количества пахотных земель вблизи неистощимого источника пресной воды, как у нас в станице, пока нет ни у кого. Если мы хотим стать индустриально-научным центром, то нам нужны кадры. Тут интересный момент. Человек, попаданец давний, на платформе обвыкшийся, социально адаптированный и полностью освоившийся в реалиях, годен ко многому. Его несложно на кого угодно переучить. Он уже заряжен, вектор видит. Но пока все такие люди заняты на переработке картохи и огирков, удачи нам не видать. Не хватает размаха, величины горизонта планирования. Тем более, на столь сложном этапе, когда комплексно начато активное освоение старых технологий, выдернутых порой из доэлектрической эры. Показательно то, что подобные решения принимаются руководством всех известных нам анклавов, будь то египтяне, индусы или шанхайцы. С последними радиосвязь 2 раза в неделю. Согласовываем детали рассвета. Французы не исключение. Один грузовой автомобиль они уже перевели на дрова. Как Дугин сказал, установка стабильно и эффективно заработала лишь после 5-й модификации. Парижский главмех, ни много ни мало, чуть ли не конструктор автомобильных двигателей в поставке. Вот только станочная база у них почти нулевая. Сами виноваты, ехидно так мне подумалось. Прорывается черное в душе, что тут поделать? Натура человеческая многогранна. Кто вам мешал-то? Или я не знаю своего Евгения Ивановича, или он вскоре предложит создание опытно-исследовательского совместного бюро. Идея у него известная. Отчаянно мечтает сделать работоспособный автомобильный двигатель с нуля и исключительно своими силами. Полностью собрать тут. Собственные успехи в индустриальном стимпанке у нас тоже имеются. Недавно дугинцы закончили копирование вертикальной паровой машины «Компаунд», той самой, что установлена на нерпе, стальной, с холодильником. Получилось что-то типа универсального парового привода. Первый агрегат уже поставили на промзоне. В графике стоят еще 2, для мехзавода и пилорамы в Медовом. После этого в плане паровой и силовой агрегат для Дункана. Часть паровиков после опробования и освоения пока будет переведена в плановый простой, в режим ожидания. Следующее несут. По созданию объединенной маневренной группы в рамках проведения операции «Рассвет». Обратите внимание, Алексей Александрович, тут изменения, как и договорились. Это уже Бероев Нелли помогает. Бегло посмотрел. Хорошо. Ничто так не сплачивает, как совместная война с последующим распилом ништяков, как вульгарно говорят мои сталкеры. Война с выгодой для всех участников. Про союз с Египтом франкам было отлично известно. А вот намерение стратегического прорыва на восток и выхода на новые рынки явилось для них полным откровением. А что такое расширение рынков и бизнес-отношения с Востоком, французы отлично знают. Сильва сразу свои выгоды увидела. В деле будет иностранный легион, бойцы из числа французских басков и двух монокластеров бывших бельгийцев, которые наконец-то разделили. Всего 8 человек опытных бойцов, и это очень много по нашим меркам. Сюда войдут 2 боевых бельгийских экипажа на военных вездеходах «Лафли ВИ-5» с дополнительным бронированием. На каждом станковый пулемет системы Гочкиса образца 1914 года. Вездеходы с прицепами. Там провиант в серьезных объемах. В экипажах по 3 человека. В каждом снайпер с 5-зарядным карабином «Бертье» образца 1890-1916 годов. Хорошая оптика. У всех ночники. И один большой разведывательно-дозорный квадроцикл басков. 2 бойца вооружены пистолетами-пулеметами МАЗ-38. На высокой передней дуге установлен пулемет «Шоша», длинная круглая ствольная коробка. Снизу прилеплен необычный магазин в виде половинки плоского бублика. Целая франко-колонна получается. Повторюсь, это серьезная помощь. Большего количества бойцов Сильва все равно дать не сможет. До сих пор сказывается малое количество мужчин. Будь у них мужиков изначально побольше, давно бы освоили всю Сену. Мы бы так вольготно по дельте не катались. За канадцев Сильва воевать не захотела, а теперь вот придется. Но и перспективы несравнимы. После успешного проведения операции по пробою и зачистке пакистанки для замкнутого закупоренного Парижа откроется огромный мир. Квебек же реальных перспектив не показывал, ничего не предлагал, кроме туманной болтовни об объединении всех свободных демократий. Впрочем, здесь Бероеву еще работать и работать. О совместном патрулировании западной границы Союза. Тут уже вопрос политический. Мы впрягаемся. Дорогу на Квебек нужно перекрывать совместным блокпостом. Пусть канадцы увидят и наших армейцев. Поймут, что шутки и эксперименты кончились. Годится. Поставил росчерк автографа. Подписав очередной документ, я каждый раз ненадолго небрежно откладывал крутейший Паркер в сторону. Чего его в руке держать? Никого не удивишь. Велика ли хитрость нахватать дорогой легендарики каналом? Сейчас в статусе совсем другое. Ныне принято хвастаться потребительским товаром, произведенным самостоятельно, на месте, своими кадрами. Поэтому я сижу и обтекаю, жарко сегодня, в костюме от именитого портного. И он его точал. Не на сейл роу. На мне заказная обувь. Тоже наши умельцы делали. Черные туфли. Я никогда их не любил, считая, что любой цвет всегда лучше, чем отсутствие цвета в принципе. Поэтому выбрал универсальный вариант – лондонский загар. Это такой рыжевато-коричневый цвет. Сам я, понятное дело, об этих достижениях не распространяюсь, но опытная Нелли на завтраке случайно протокольно обмолвилась коллеге. Теперь все французы знают. Но и я знаю. Замечательный массивный стол в зале совещаний сделан в Париже. Фарфоровое блюдо на столе тоже. А настенные часы – вообще шедевр платформы. Их сработал местный часовщик. У меня аж зубы заскрипели от зависти, когда узнал про такое кадровое сокровище. Зато у нас есть высокого класса еврей-ювелир, поэтому на всей делегации золотые значки Русского Союза. Вот и так общаемся. Понтов слегка подбрасываем. Мелочный интерес будируем. Косим друг на друга, прикидываем будущие выгоды. По взаимодействию флотов на Волге, Сене и Океанской акватории. 2 единицы флота есть у Сильвы. Конкорд и сторожевой катерок, наподобие нашего стерегущего. Запланированы совместные учения в Устье. И опять пошли перемещения бумаг из красивых папок. Плотно мы работаем сегодня. Стратегическим рывком решаются многие накопившиеся вопросы. А франки — это вам не египтяне. Им нужна полная ясность в деталях. Будто только так можно получить стопроцентные гарантии. Восток же расчетлив по-своему. Руководители забились на главное, главенство России признали, степень собственной автономности оговорили, а в тактике всегда договоренность будет. И в этом есть определенная мудрость. По организации водного логистического канала к Березовому. Такой ход нам позволит крепко поставить представительство, как самый западный пока край Союза. Квадроциклами не навозишься, а так, плоскодонный «Конкорд», дизельный электроход, как и клевер, но видом мирный, прогулочный, так и не перекрашенный, синий-белый, нарядный, как выясняется, запросто проходит почти к самой переправе по протоке между мелями и перекатами. Даже в осенний сезон достаточно пройти хорошему дождику. Еще одна бумага. Протокол трехстороннего соглашения по обмену объектами животноводства, домашними животными. Важнейший документ. Нафаль подписал его загодя. Сразу забираем с собой 4 щенков восточноевропейской овчарки. Фокин осядет от радости. Позже берем коз и кроликов. Поставляем франкам кошек, свиней. Пока так. С коровами и самим сперва подняться надо. А вот египтяне подкинут. С арабскими верблюдами мы пока не связываемся. Хотя станичники уже морально готовы. И еще одна бумага. И еще. В принципе, дело недолгое. Знай, ставь подписи. Почти все согласовано еще до главной встречи. Рядом со мной сидит Марк Львович Гольдбрех, наш локальный Анатолий Вассерман на все случаи жизни. Так ему эти бумаги не интересны. Он уже ищет в разговорах что-то новое, перспективное. Кроме профессора, в составе делегации состоит так и не обмывший новую большую звездочку Руслан Бероев. Паразит скромника строит. Здесь же Сергей Демченко, которого тут знают лучше прочих и который знает Париж на хорошо. Моя верная Неля и переводчица с нашей стороны. Юная красавица Инна Гольц. Есть еще неизбежный Дугин, но он отсутствует на подписании. По обоюдному согласованию Евгений вместе с главным технарем французского анклава куда-то укатил. По конкретным делам. Мне даже кажется, что только он занимается настоящим делом. А мы так бумажки подмахиваем. Кстати, не тот ли новособранный дровяной агрегат умчался осматривать? Оперативным порученцем состоит мой новый нукер, конопатый Ваня Колкин, старательно делающий зверские взгляды. Он назначен таковым после очередного ухода моего бывшего воспитанника Гонти в профессиональные спецназ вояки. Соглашение о медицинском обеспечении. Неля наклонилась ниже принятого, тихо добавила мне в ухо низким сексуальным голосом. Это последний документ, Алексей Александрович. Аж вздрогнул. Отлично, Нелечка. Ленка меня к ней ревнует. Но это я так, к слову. Так, что мы тут еще меняли, дополняли по ходу дела? Ну да. Строительство капитальной ВПП в Париже. Санрейсы малой авиации при необходимости. Обучение медицинского персонала. Расширенный фельдшерский пункт в Париже. Разметка и обустройство нормальной грунтовки от Степного к берегу Сены. В итоге французы смогут добираться до Заостровской за несколько часов, а не совершать длинные водные путешествия сложными и долгими крюками. Новой инфраструктуре я всегда радуюсь больше всего. Медицина – головная боль правителей Нотр-Дама. Канадцы их сделали изящно. Увели из стойла единственного врача, переманили к себе, после чего из людей с медицинским образованием в анклаве остался лишь один окулист. Договоренности поначалу были железные. Если что, да мы первой же утренней дрезиной, да с мигалками и сиренами в самом лучшем виде. Поначалу так оно и было. Больных исправно возили в продвинутый Квебек. Но постепенно эта критически важная и жизненно необходимая услуга стала увязываться с вопросами экономическими и политическими. Все больше возрастал запрос безвозмездной поставки сельхозпродукции. А затем появилось и требование ассоциирования вооруженных сил Парижа, их участие в операциях на юге и севере, где у французов нет вообще никаких интересов. А потом канадцы без всяких объяснений сняли блокпост, фактически открыв границу. На рубеже, ближе к родной территории, естественно, встали французы. Все в непонятках. В последнее время ими отмечается подозрительная активность непонятных групп неизвестных же племен на северном направлении. Тут еще всем предстоит разбираться, кто там балуется и с какой целью. В общем, все получилось как-то по-дурацки, но все вполне закономерно. Не могут старые и новые европейские страны относиться к России по умолчанию хорошо. Сразу срабатывает колоссальная инерция. Атас, русские идут, медведи тянут, балалайками грохочут, водкой пахнут. Страх, многовековое недоверие и некая, пусть и вымышленная, чужеродность. Посмотрите, как реагируют на наши достижения и предложения страны азиатские. Будь то Египет или Нью-Дели. И как отреагировали те же швейцарцы? Вообще никак. Лишь бы мы поблизости не появились. Поэтому судить строго уставшую в метаниях силе указ я не могу, не вправе. Она инстинктивно жалась к западно-близким, даже чувствуя, что от таких стрёмных конструкций получается сплошная лажа. Ведь симбиотические связи выстраивались весьма специфично. Канадцы много и красиво пели, часто пугали, охотно обещали. У них, видишь ли, железные разведданные. Так и сталкерш подставили, чтобы убрать самых опасных и неуемных, пытающихся залезть дальше положенного. Короче, не могу ее винить. Это политика, падла, самая знаменитая продажная девка. Мне ли не знать странности внезапных раскладов и дикости оперативных решений, которые порой приходится принимать. Тут для разгона густых мозговых туч требовалось время, и только время. Я и выжидал, собственно, пока не настал момент решающий, обусловленный новыми обстоятельствами. Но о них чуть позже. Все, бумажная часть закончена. Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, итак, наступил тот знаменательный час, когда мы с вами можем сказать, что после долгих усилий наши... Силю Акас стала заключительной речью. Можно. Все вторичное подписано. А главный вопрос был решен в первую очередь. Франция теперь в союзе. На конфедеративных началах, как и Египет. Ничего. Наш берлинский опыт таков, что дальнейший путь экстатического слияния неплохо просматривается. С арабами сложнее. Так просто не сольешься. Да и не надо пока. На этом направлении нас все устраивает. С началом речи переводчица Инна тут же чуть придвинулась, начала тихо переводить сказанное на лету. Хорошо работает девчонка, быстро, уверенно. Я ведь сам по-французски не в зуб ногой, увы. Английского же официальный Нотр-Дам по традиции того. Не то чтобы не приемлет категорически, но и большого смысла в нем не видит. Да и правильно. Хватит англичанку пиарить. Речь Сильвы Касс была скучно-стандартна. Вся обнадеживающе политическая, с неизбежными реверансами и утверждениями неизбежного блага. Потом и я выступил. По сути, калька. Вот сейчас-то и начнется самое интересное. Знакомство с конкретикой и обсуждение деталей. Наметки будущих планов. А пока хозяева объявили перерыв на торжественный обед. Столовая форта заблокирована для других посетителей, как и сам форт. Там у печей колдуют какие-то крутые местные повара. Наши делегации обещали подлинное волшебство кулинарии. И в это легко верится. У них тут, кстати, аж 3 частные харчевни, не считая кофейни. Пользуясь случаем, я решил пока выйти наверх, на стены форта, на свежий воздух. Надо спокойно покурить, осмотреться, обдумать, оценить. Хозяевам тоже перетереть меж собой пора об итогах. Всем нужная пауза. Кивнул своим, те встали. Мы сразу же получили обязательное сопровождение из местных. Милую девушку Стефанию, которая будет любезна и ненавязчиво следить. Вдруг мы в круг тупые и сами дорогу не найдем. Русские ведь, кто их ведает, еще в подвал полезут. А я бы полез, кстати, там бывает интересное. Стефания же будет и на вопросы отвечать, если таковые возникнут. Нормально, вопросы, конечно же, возникнут. А при необходимости очевидную контрразведчицу привычно оттянет на себя Демченко. В данный момент их функции схожи. Вот пусть и общаются, коллеги. Наверху дул слабый ветерок, наполненный запахами реки и лесной осени. Крепость французов действительно во многом похожа на растолстевший форт Боярд. Стильная получилась у материализаторов цитадель, но, на мой взгляд, несколько приземистая, низкая, державности мало. И место смотрящими выбрано роскошное. Хотя ничего подобного нашей прибрежной волжской широте тут нет. Чем-то похоже на Берлин. Но там медвежьи угодья, высокостволая матерая тайга, которую сами берлинцы порой называют «Юнгевельд» в коннотации «непролазные дебри». А тут тщательно обихоженный цивилизованный садик переросток, сплошной европейский обывательский штамп. Форт стоит на стрелке. Здесь в Сену впадает Луара, небольшая тихая речка, на этой стороне высокие акации, на противоположной – заросли терновника и лавра. Вдоль ее берега от подъездной площадки форта идет дорожка для променанда. Мощеная, ширина маленькая, двум променанствующим, если и можно разминуться на брусчатке, то с трудом. Но набережная культурина классно. Нет ничего проще в создании ландшафтного уюта, чем такой вот способ. Мотай на ус, сотников, мотай! Что интересно, со стороны Сены такого нет. Та у них река деловая, а вот Луара отдыхательная. На бережку выстроились четыре широкие беседки под козырьками, стоят длинные скамейки с гнутыми спинками, урны, металлические штыри-стойки для масляных светильников. Сейчас народу не видно по понятным причинам. Охрана перенаправляет всех праздных на повседневные дела. Чуть ближе к нам от мощенной полоски тянутся какие-то хитрые миниатюрные сооружения. Кружки, дорожки, кустики. Громоздятся разные по высоте уровней ограждения, бордюры. Инна, будь добра, позови сюда Стефу. Где эта консультантка? А, Демченко не дремлет. Они с переводчицей Франкой о чем-то уже хихикают поодаль. Встали голубки у массивного зубца, шепчутся, ножками притоптывают, бочками трутся. Глядишь, мой геройский главный сталкер сейчас еще и зажимать француженку начнет посреди средневековой романтики. Отчего-то мне стало завидно. Чуть-чуть, самую малость. Быстро подошли оба. Стефания, это что у вас там такое? Стандартная площадка для мини-гольфа. В последнее время такое популярно среди нашей молодежи. Даже чемпионат проводим. С готовностью отбарабанила Стефа. А чуть дальше – площадка для рыбной ловли. Сразу за ней начинается общественный пляж. Там песчаная коса. При желании можно искупаться. Вода чудесная, течение слабое. В заводе вообще тихо. Недалеко – целебные грязи, между прочим. Грязи мне по боку. Это кзенгер. А вот мини-гольф. Слышал, но не видел. Интересно, у нас такой покатит? А в футбол вы играете? Она искренне удивилась. «А как же? У нас очень сильные команды!» «Откуда вы это знаете?» — прищурился Сергей. «Кто вам сказал?» «Сами ребята говорят. Двое играли на той земле, профессионально, в солидных дорогих клубах». «Вот как?» Мы с Демченко перекинулись понимающими взглядами. «Это серьезная заявка, надо щупать». «А что за две команды?» — решил уточнить дотошный профессор. «Пари Сен-Жермен и Новая Франция. Кроме того, играют еще и две женские команды. Час от часу не легче. Ладно, будем поправлять. Посмотрим, какие вы тут мастера меча». «Нелли, запиши вопрос на проработку. Товарищеский матч. У нас». «Потом я перешел на восточную стену. По кругу пойдем». На башню поднялся и Руслан. Сразу заметив меня, оценил ситуацию и тут же вытащил рацию, забубнил что-то. Распоряжение отдает, типа главный на стене, всем внимание, снайперы, доклад. Здесь относительно высокий берег Сены прекрасно обошелся и без набережных. На противоположном берегу прекрасно просматривается огромная поляна. Где-то на востоке, за лесами и полями с перелесками, стоит наша застава. По бокам поляну охраняет смешанный лес. Чаще платаны и карагачи. Ближе — густой хвойный. Ага, вижу один квадроцикл, не прячется. Наш родной. Это со Стебной прикатил. Охраняет. Значит, и на другой стороне такой же стоит. По логике. Ну-ка. Есть. И этот разглядел. Нормальное пока зрение у Сотникова. Охрана столь важного мероприятия зверская. Меры безопасности суровые. Две группы сталкеров сидят где-то в лесах по флангам. А за ними, поближе к форту, армейцы Лигурга. Женское подразделение гвардии под командованием Мирейру. Как мне сообщили, группа самой высокой боеготовности. Вот вам разрыв шаблона. Таким образом, на суше временно созданы два рубежа охраны. Это не считая сил форта. Высадив нас, грозный Дункан тут же отошел, чтобы не пугать людей свирепым видом. Завалю всех. Коломийцу даже предлагали написать подобный девиз на борту. Встал на рейде выше по течению, перекрывает всю реку. Со стороны Волги сену запирает плоскодонный конкорд. А внизу у причала стоит наш стерегущий. Все экипажи в боевой готовности, люди у пулеметов. Бероев сказал, что и устье сены перекрыто. Там у Зарашвили дежурит. Нерпа и Густав тоже на дежурстве, но они на Волге. На утрамбованной грунтовке ВПП Степнова стоят оба наших самолета. Второй собрали. Смотрящие даже под явные обломки комплектующие дают. В их понятиях это законно. Мы же сами аэроплан нашли. Пилоты готовы вылететь по первому сигналу. Вторым пилотом стала сталкерша из француженок. Опыта пока мало, но ее никто и не торопит. Кошмар! При других обстоятельствах я бы ни за что не допустил такой паники. Но сейчас случай особый. Я слишком долго его ждал. И упускать такого шанса не собираюсь, даже если вокруг пули засвистят. Вид со стороны Нотр-Дама, без дальних панорам, но хороший. Крепость стоит на короткой скальной полке, поэтому берег совсем рядом со стенами. А причал у франков отменный. Ширина отсыпки, хоть в хоккей играй. Жаль, смотрящие чё-то нам такого не подкинули. Своими силами сделать подобный, да еще и каменный, нереально. Даже думать не буду. Не выбрать времени и ресурсов на столь капитальную стройку. Особенно мне понравилась крошечная марина в искусственной бухте-заводе. А в ней, между прочим, стоит самая настоящая парусная яхта. Даже яхточка. Нелли, еще один вопрос на проработку. Паруса, заказ, стажировка, сказал я коротко и обернулся к француженке. Стефания, как называется эта красавица? Психея, отличная яхта. Мы тоже пробовали. Стыдно вспоминать. Есть у нас такой фрукт. Широко известный Данила Хвостов. Можно сказать, мой персональный раздражитель. Золотые руки. Отрезать бы их от баламутного завирального туловища и пристроить кому другому, цены бы не было. Объявил как-то на весь мир, что он есть записной яхтсмен-поморник. Мы тогда Хвостова еще плохо знали, сразу не разглядели подвоха. Сбил под это дело группу старшеклассников. Назвались они яхт-клуб «Брашпиль». Тут сразу можно было бы насторожиться. Ну, все помогали им. Делают-то благое, перспективное. Я заказы выполнял. Сделал он шаланда полная туфтали. Других слов не подберу. И давай испытывать ее на Волге. Класс хождения галсами показывать. После определенного числа позорных фрикций, совершенных чертовым Хвостовым на водах, эта гадская шаланда перевернулась и утопла. Хорошо всех ребят вовремя вытащили. Вода была холодная. Капитан стерегущего не поверил испытателю, подстраховал. Хвостова тоже вытащил. Простить не могу. И ничего, кроме хохота на стенах и мата внизу, от нашего яхт-клуба не осталось. Когда б тогда знал, что это только начало... Потом он дирижабль взялся строить. Ай, не буду говорить, не то за валидолом полезу. «Стефания, расскажи об этой яхте поподробнее, пожалуйста».
Стефания, слово охотливо, как это всегда бывает, лишь дело коснется собственных достижений, начала мне пояснять, что корпус судна полностью сделали в Париже. Бегучий и стоячий такелаж частично изготовлялся на месте, частью поставлялся каналом. Сама яхта частная. Хозяин, он же и создатель, их целую кучу перестроил на старой земле. Теперь еще одну строит, уже на продажу.
«Мне нужно с ним встретиться», — сразу решил я.
«Это будет нетрудно устроить, господин президент». Разведпереводчица потянула из кармана маленькую рацию и отошла в сторону.
«Нужен был союз с франками, нужен!»
«Как ты щеки не надувай, в законной гордости! Каких значительных результатов не добивайся автономно, но вместе всегда круче! Для прогресса необходимо реальное разделение труда, взаимный доступ к технологиям, особенно забытым ныне, и главное, к знаниям и практикам специалистов. Нужна кооперация и концессии, опытные бюро и лаборатории, куда будут собраны все профильные спецы вопроса.
Яхта парусная. Вот елки. Никак не успокоюсь.
Даже покататься захотелось. Хотя бы по речке.
Стефания.
Пусть организовывает. Хотя стерегущий ясен пень будет фланировать в 5 метрах. Отдельно, уже не в марине, стояли рыбацкие рип-моторки. Всего 2 штуки. И обе на ремонте. Остальных рыбачков, видать, разогнали перед мероприятием. Я резко согнулся, посмотрел вниз, вызвав легкую панику среди подчиненных. Демченко молнией метнулся, встал рядом.
«Чего бегаете-то? Мне просто интересно!»
Капитальный ремонтный ангар, склады, подсобки. В подпорной стенке, упирающейся в огромный причал Нотр-Дама, прорублены широкие пологие ступеньки. Отличный пологий каменный спуск. Удобный подъезд к воде. Тоже космическая работа. Порой мне хочется встретить кого из смотрящих и смачно закатать ему в морду. Почему у нас территория не была благоустроена изначально, спрашивается? Почему грязюка, сплошной голый грунт, сразу размываемый с затяжными осенними дождями? В Берлине, между прочим, брусчатка тоже имелась в поставке, хоть и не везде. Или это обусловили генетикой? Мол, в Европах так принято. Вот и причесали их еще при рождении. Не то, что нас. Так лохматыми и оставили. Скорее всего, в том и причина. Потапов, кстати, рассказывал, что в Базеле тоже плитка лежит на тротуарах. Центральная улица с рождения. А вот в Маниле, например, ничего подобного не наблюдается. Азиаты? Зачем им и так обойдутся? У смотрящих явно есть некий дискриминатор. Они, оказывается, тоже могут быть загипнотизированы. Ими можно манипулировать, вот только технология непонятна. Я же уверен, что вся уютность и аккуратность старых европейских стран исторически обусловлена лишь одним обстоятельством – количеством золота, вбитым в единицу площади за столетие. Площади, всем известно, там мало. А вот золото в страны наподобие Голландии или Франции за века свезли, мама не горюй, со всех колоний тянули ресурсы. А теперь представьте себе бескрайнюю Сибирь. Сколько туда положили копеечек на квадратный километр площади в обозримом историческом прошлом? И можно ли было их вообще вложить без векового грабежа дальних диких стран? А когда начали вкладывать? И сколько туда нужно вложить потомственно в такие огромные площади? То-то и оно. Просто время и деньги. Так что поправим. Я уж не говорю про фактор вечных нападений извне. Ничего, мы и сами причешемся. Отстроимся и облагородимся. Ни в какую такую врожденную генетическую способность одних лишь европейцев жить культурно и протирать от пыли каждый кустик я не верю. В столь тесных густонаселенных территориях, где каждый дюйм поверхности, накачанный вывезенным из колоний золотом, кому-то принадлежит, таковая традиция воспитывалась лишь строжайшими наказаниями. Непонятливых на виселицу отправляли за стрельбу по оленям. Да и сейчас штрафы там будь здоров, причем за все подряд. Так что ничего врожденного, просто адаптация к реалиям. Привычная дисциплина через кровавые пинки железным сапогом.
Кстати, нам такой экстрим не нужен. Русские за середину.
Завершая обход, я вышел на внутреннюю стену форта. Огромное вытянутое поле рассекала грунтовая дорога, ведущая к Квебеку. Теперь там будет стоять блокпост Союза. На месте сгоревшего блокгауза, бывшего поста, на котором так никто и не появился. Зря спалили. Такое впечатление, что канадцам теперь не до франков и не до нас. Ведь и на промзоне затише. Ну и ладно. Свято место, пусто не бывает. По дороге между нарядных домиков Мейджор Сити мелькала автомашина. Сюда катит. Стефания, а как называется центральная улица Парижа?
Господин президент, тут вам будет несложно догадаться,
уклончиво подсказала девушка. Немного смущается. Демченко нетактично заржал.
Неужели Елисейские поля?
Стефа два раза кивнула. Зараза, а мы когда-нибудь назовем свою главную улицу, а? Я вас спрашиваю. Тем временем на Елисейские поля с грунтовой магистрали свернул необычный грузовой автомобиль. Густого зеленого цвета, бортовой, даже на картинках такого не видел. Тарахтя медленно покатил к Нотр-Даму.
Что за зверь?
Citroën C6, 1939 года выпуска, подсказал всезнающий Сергей. Тут хватает раритетных автомобилей.
Как и у немцев, вспомнил я.
На огороженной каменным парапетом площадке у стены, там у лягушатников нечто вроде основной автостоянки, стояли другие раритеты. Этот, который типа утка, Гевиттерхекс, уродец, Citroën 2CVA, образца 1930 года. Он один такой, продолжил Демченко, показывая хорошую осведомленность о состоянии местного автопарка. А рядом с ним стоит тот самый военный Лафли. Их две штуки. Сегодня забирают на подготовку к операции. Я правильно говорю, дорогая Стефания? То и оставалось только кивнуть. Сбоку под навесом красуется ярко-желтый кран, 25-тонник, КАТО КР-250. С перевалкой грузов по схеме река-суша никаких проблем не будет.
«А это что там стоит, товарищ Демченко?» — ехидно спросил я у Сереги, глядя на солидную блестящую машину.
«Такую, пожалуй, я бы и себе забрал».
«Так известно что?» «Ленд-крузер, 80-ка», — виновато пробубнил сталкер, вместе со мной ревниво разглядывая тяжелый черный джипарь.
«И как так получается, товарищ Демченко, что наши многоопытные сталкеры вытаскивают какую-то рухлядь древнегреческую, типа вашего Виллиса, а вот несчастные французы, лишенные сталкерской группы, с вашей помощью, между прочим, добывают себе такую красоту?»
«Фарт, Алексей Александрович, и ничего более. Новичкам везет».
«Везет тем, Сережа, кто везет. Задумайтесь давайте, добытчики. Крупно чешите, расслабились».
«Наезд несправедливый, незаслуженный. Я и сам знаю, но именно сейчас он и нужен. Это стимулирует».
Внутреннее пространство у Нотр-Дама большое, просторное. Четыре здания по углам. В центре невысокий скромный собор. По бокам у жилых широченных стен галереи, подсобки, склады. Это уже самодеятельность. Такое сразу отличишь. Хотя выполнено добротно. На одной из башен стоит деревянная вышка с крупнокалиберным пулеметом и прожекторами. Это уже новация. Архитектурный компенсатор низких стен и башен. На двух башнях по диагонали оборудованы огневые точки. Но часовых не вижу. Где-то спрятались, чтобы не мозолить глаза высоким гостям. Наблюдаю скрытно. Стефания куда-то сбежала. Наверное, направилась прояснять ситуацию с обедом. Докладывать, что гости оголодали. Кстати, есть такое дело. Аппетит отменный. Прогулка на свежем воздухе сработала. Продолжая активно использовать радиосвязь, к нам подошел нахмуренный Бероев. Весь деловой, весь в заботах. Начал мне бегло докладывать о текущей ситуации. Где кто находится, итоги обследования, способы контроля. Демченко изредка уточнял. Я слушал их не больше минуты.
«Майор, ну что ты мне рекламу показываешь? Я и так все вижу, все понимаю. Я даже знаю, откуда лягушатники сейчас за нами наблюдают. Метров с 50, причем в оптику. Оба тут же закрутили головами. Вы мне лучше расскажите, как там с рассветом дела? Что нового по ситуации? 70 километров спокойного прохода нам гарантировано, доложил Руслан. Немного ли насчитываешь? Усомнился я. Никак нет, настоял на своем майор. Может, даже чуть больше. Мы сейчас на этом участке свободно ездим, без проблем, вмешался Дима. Два племени. Все, они уже мирные, вожди вменяемые. Пользу от сотрудничества с Союзом уже почувствовали. Ну, им видней, им и воевать. А со стороны индусов как? Индусы много бойцов выставить не могут, да и с техникой у них не автобаза. Пойдут двумя клиньями по флангам. Руслан Бероев двумя руками изобразил гигантского рака, чисто жуков. А шанхайская группа спецназа рванет прямо по дороге. Эти более боевиты, да и техобеспечение имеется. Окончательно. Сколько километров они закроют? 50 точно. А остальное, значит... Майор нахмурился. Так точно. Но тут и есть вся война. Дикие племена, черт их знает, чего они хотят и что там в головах. Нам работать мы и сделаем. Есть некие дополнительные рычаги воздействия, сбоку сообщил Димченко. Ну-ка, поделитесь, я заинтересовался. Профессор наш предложил, он же известный человеколюб, ехидно хмыкнул армеец. Там две речушки по долине бегут, с хребта прибрежного, текут на север. На пакистанке небольшие мосты, оба насыпные. И что? Припугнули мы их конкретно, заторопился Бероев. Сказали, что ждем понимания и покладистости. В противном же случае саперные группы взорвут оба русла в нужных местах, речки запрудим, пусть себе разливается по саванне. А как там без воды жить? Никак. Во как придумали. Наука у нас не дремлет. Что-то свое думает. Думает. А получается всегда оружие. И в болото ведь не уйдут. Такое просто невозможно. В болотах осенью и зимой не выдержишь с семьями. Не очень-то гуманные способы воздействия не находите? Усмехнулся я. Ждем ответа на днях, отрезал Димченко, не обратив внимания на мою иронию. Если проймет, то еще километров 30 спокойствия приплюсуем. А дальнейшие километры только зачищать, иначе никак, заключил Бероев. Плановые огневые контакты, операции по зачистке, артподготовка орудиям и минометами по разведданным позициям. Я вздохнул. Какие будут потери? Можно ли вообще без них? В данном случае не получится. Появилась неутомимая Стефания, быстро подбежала к делегации, еще издали призывно взмахивая ручками. Все готово, столы ломятся от яств. Хрусталь блестит, порог струится. Супницы предварительно нагреты, салфетки крахмалены, хлеб резан по-ресторанному, тоненько, аперитивчики стоят, закусочки. Первичка, так сказать. Да-да, надо поторапливаться, а не то заявимся все в слюнях. Пошли, ребята. Бероев опять забормотал в рацию, меняя режим. А я ведь подсмотрел в меню, признался Демченко. Так, немного. И что? Подхватил я с любопытством. Несколько супов, курочка какая-то хитрая, фаршированная, перепела маринованные на вертеле, фуа-гра, сырные тарелки, паштеты, конечно, ну и трюфеля местные. Как местные? Я даже остановился. А чё? Местные франки сами ищут тут, копают себе в лесу, подтвердил Руслан. Собачками нюхательными работают, обучили. Говорят, лучше трюфеля синими искать. Врут нет. Я не ответил, зато спросил. Руслан, скажи, а у нас собачки свои есть? Так точно. А свиньи? Алексей Александрович. А какого хрена никто трюфеля не ищет, а? Ответить сталкер с воякой не смогли. Да и я не смог сам себе мысленно прояснить этот удивительный феномен. Вроде и своих иностранцев уже хватает в России. Немцы рядом.
Не подумал никто, смело предположил Серега.
Тяжело вздохнув, я снял надоевший пиджак, сдернул с шеи галстук, протянул все Ивану, пусть куда-нибудь спрячет.
«Пошли, ребята», — повторил я, — «за обедом подумаем».
И мы начали спускаться по каменным ступеням, прохладным сквознячке коридора. «Попробуем эти самые трюфеля на вкус. Кто знает, может, они-то мозги и прочищают, чтобы думалось вовремя».
Казалось бы, не быт вокруг, а сплошной шоколад. Не миссия, а одно удовольствие. Главы анклавов от жиру в союзы сливаются.
А ведь живем на подсосе, между прочим. Помните, я обещал рассказать еще про один фактор, некие новые обстоятельства, побуждающие к действиям. Так вот, слушайте. Смотрящие нам подрезали канал. 36 дней будем жить в режиме 100 кг в день. Лишь завидя на экране дисплея столь значительную надпись, я не оплошал, сбегал за фотокамерой и заснял картинку во всех ракурсах, чтобы у людей не возникло мысли об очередной уловке хитрого Сотникова. Все взаправду. Дождались, елки. Созвал совещание, экстренно связались с главами других государств. Всем выписали одновременно и одинаково. Вот вам 100 в день и живите как хотите. Тренируйтесь.
И что?
И ничего. Приняли наши к сведению, похихикали над будущей дракой за заявки, да и разошлись работать. А вот египтяне с франками крепко подвисли. Настоящая паника. Индусы отнеслись спокойней, неизбалованные шанхайцы тем более. Именно этот момент я и решил использовать. Вышел на Сильву с предложением, от которого невозможно отказаться. Использовал правильно. Вот теперь мы идем трескать вкусные супчики и верченых перепелов. Еще вспомню былое. В советское время, как оно бывало в автохозяйствах? Очень просто. Не было запчастей. На весь легковой транспорт два новых карбюратора лежали на складе спецящики. Так их завсклад выдает лишь по требованию, подписанному главным инженером. Да и то после подтверждающего звонка по телефону. С обязательной сдачей старого на участок топливной аппаратуры. Начгары всячески старались не сдавать, себе подзажать. Резину наваривали, контакты напаивали, цилиндры растачивали и ханинговали, аккумуляторы восстанавливали, тормозные накладки переклепывали, манжеты использовали самоварные. Столь мал был вожделенный ручеек. Чем вам не канал? Что там карбюратор? Лампочки для фар были в дефиците. И ведь работали же. Весь автопарк в 3 смены бодро выбегал на линию, делал дело, выполнял план перевозок. Даже перевыполнял. Справлялись. После совещания анклав перешел в режим аварийных заявок. Такое отрабатывали. Чуть дольше разбираться, чуть больше ругани. Гораздо больше сделаем сами. А каков политический момент? Уж сейчас-то, после всех подготовок. Грех мне жаловаться, идя в поход на фуагра. Грех?
Глава 8. Операция «Рассвет». Ватяков, командир мобильного радиоузла, почти спецназ. «Юра!» Олег с резким криком рывком оттянул меня назад, спрятав за кузов пикапа. Армейская шишига с ревом пролетела мимо, буквально в притирочку, обдав нас запахами войны, чадом сгоревшего топлива, горячего металла и пороховой гари. Водитель еще раз рявкнул клаксоном и, плюнув на идиота, не желающего смотреть на дорогу, все же притормозил и уже медленно принялся догонять ушедшую вперед группу с БТР-40 во главе. Бойцы, сидевшие в кузове под ДШК, издевательски махнули нам рукой в неприличном жесте. «Не крутитесь под ногами!» Высунулся, елки.
Затылок похолодел, колени затряслись. Зараза, чуть не влип. Разъявил рот. Ох ты! А нечего зевать по сторонам. Идет армейская операция. Все нацелены на жесткое дело, а не на контроль за дурными пешеходами, не успевающими свалить с пути военной техники. Да, пикап еще отодвинуть бы надо. Левей, рассудительно заметил Хамис, сокрушенно цокая языком. Он прикинул что-то в уме и добавил. Сильно левей? Зашибут тут, однако. Дело, говорит узбек. Олег, ты это давай-ка! Я кивнул своему напарнику и подчиненному на Хайлюкс. Перепаркуйся, левей! Действительно расшибут! А я Виллис перегоню. Узбек подтянул короткий халат, внушительно по-хозяйски махнул рукой в сторону. Сразу на площадке становитесь! Вам удобно будет, хорошая площадка, ровная. Я там потом туалеты поставлю. Напарник медленно завел пикап на площадку, вытянул с грунтовки небольшой прицеп, которым мы тащились за собой, припарковался. Я поехал следом, поставив машину сталкеров сбоку от пикапа. Мужики оставили Виллис тут вместе с пулеметом, окончательно решив, что дальше им будет удобнее воевать на квадрах. Когда снимусь с точки, на нем и поеду в Шанхай. Все, полдела сделано, на место приехали, можно работать. Разворачиваемся. Развернуть полевой радиоузел нам недолго. Раз притопнуть, два прихлопнуть. Все давно уже собрано, отработано, подготовлено и проверено. Мы даже учения проводили под донжоном, веселили народ. От волнения перед предстоящей миссией я набрал аппаратуры выше крыши. Чего только нет. Как на Северный полюс собрались. Носимая рация включена, ее сканер постоянно чешет диапазон, поэтому я слышу практически всех поблизости, порой не успевая, тем не менее, оценивать обстановку в целом. «Юра, там Беттер встал, они что-то увидели, да?» Откровенно тревожно заорал Олег, заканчивая стопорить прицеп на домкратах. Я не удивляюсь его реакции, но почти не нервничаю сам. Да, мы мирные люди, не армейцы, но какая-то школа уже есть. Всю дорогу повторяю себе. Просто работа, просто работа. Ну и что за паника? Взял бинокль. Действительно, наш ударный БТР-40 остановился в километре. Застыл, на землю спрыгнули два снайпера, над броней задвигались рога стереотрубы. Два квадроцикла сталкеров мудро спрятались за броневиком, а слева, на диком грунте, на расстоянии метров 10 от брони, встала шишига. Ее ДШК тут же начал ворочить стволом куда-то целиться. Из БТР выскочил Гриша Гонта, увешанный военным имуществом, как на выставке смотри, модных армейских прибамбасов. В руках бинокль. Побежал к сталкерам. Чего они ждут? Кого засекли?
Берег. Код стена.
Броня берегу. Что там?
Берег. Ориентир 6. Слева 200. Скрытые подвижки. Надо угощать.
Понял тебе. Не лезь пока. Скоро буду.
Руслана тут нет. Они с Гришей с самого начала рассвета разделяются. Пока в одном месте не появляется, так что Бероев где-то позади с тыла командует. Я не знаю, может это и правильно.
Броня, доложи точную дистанцию от тебя.
1750 по дальномеру.
Ну жди, сейчас подтянутся.
Да жду я, жду.
Зло ответил Гонта и отключился. Торопится Гонта, рвется вперед. Почти в один момент и БТР, и ГАЗ-66 заглушили двигатели, наступила звенящая тишина. Ну и хорошо, так спокойней будет. Оказывается, тут полно птиц. Их голоса слышны отовсюду. А еще еле слышно шумит ветер. Не сильный, но постоянный. Как начали операцию, так он и не меняется. Не знаю, всегда ли в этой саванне ветрено, или же бывают периоды затишья. Здесь возвышенность, и мне кажется, что дует чуть сильнее. Нет, неправильно я сказал. Настоящих возвышенностей тут раз-два и обчелся. Просто площадка, чуть поднятая над средним уровнем местности. На площадке имеется группа акаций. три купины кустарника. К западу, откуда мы приехали, низина. Там протекает речка. Даже не речка, а ручеек. К востоку местность идет слабыми волнами. Горы на западе еле просматриваются. Небо над нами висит низко. Серое, мрачноватое, обещающее дожди. Осень на дворе. Вояки так и стояли, ожидая команды или поддержки. А мы тем временем уже развернули телескопическую антенну, смонтированную на прицепе, из тех, что стоят на разведывательных БМП. 19 метров в небо. Это для начала. Вообще-то, у меня еще есть верхний багажник пикапа, как у цыган. И зенитка, и симметричный вибратор на 15 метров. Даже штырь 10М припас. По станциям мы вообще целый магазин привезли. Хоть ритейлом занимайся. Кроме двух кенвудовских трансиверов, есть и старые добрые армейки, в частности тяжеленная танковая блочная Р-130М и Р-123 на всякий случай. Сам не знаю, что тут пригодится, а что нет. Нам ведь здесь до завершения стоять. До победы. С тихим шумом заработал автономный генератор. Сейчас запитаемся. Хотя у меня есть и три огромных аккумулятора в кузове пикапа. Юра, это не опасно? В смысле, что мы так рядом стоим? Слышь, прекрати, а? Разозлился я. Не успел я молодого сталкера хоть один рейд отдать. Обкатал бы он там нервишки, посмотрел бы на опасность реальную. Броник надел, ну и работай спокойно. Засопев, Олег полез в салон. Вот и правильно. Работа – лучшее лекарство от страха.
Броня, внимание, подходит.
Принял, а вы где?
Закрытое, недалеко.
Принял, секретчики мне. Че прятаться?
Раздался гул двигателя. Из-за поворота на холм поднималась какая-то техника. Минута, и из-за выгоревших кустов показался бортовой «Опель Блиц» темно-серого цвета, тащивший за собой самую настоящую пушку на колесиках. Связка осторожно прокатила мимо нас. Немецкий водила дудеть не стал, лишь приветственно помахал рукой. Артиллеристы, сидящие в кузове, не помахали, настраиваются. На открытом проеме двери Блица со стороны водителя висел зеленый бронежилет. Прямо Афганистан какой-то.
Берег, игрушка прибыла.
Ну так и работайте. Отбой. Скоро подойдем. Тут ребята заканчивают по флангу.
Руслан, вы там без потерь?
Дисциплина, броня.
Рявкнул майор и добавил спокойней.
Не совсем чисто отработали. Есть 300-й, легкий. Отправляем. Пока все в графике.
Я быстро вспомнил, о чем они. Видел, там была какая-то боковая ветка, идущая на север от той самой центральной магистрали, которую все наши давно называют Пакистанкой, и на которой сейчас стоит наш радиоузел. Так понял, что там бандочка сидела в несколько рыл. Вот ее, наверное, и пригасили армейцы. Но одного нашего ранили. А ведь это спокойный сектор. Нет, так работы не будет. Нечего слушать других. Свое дело делать надо. Башню вызывай, Олег, докладываться будем. Первым делом нам необходимо связаться с замком. В донжоне сотников с ума сходит. Приплясывает в радиорубке возле Степана. Новостей ждет. Степ злой на меня. Его на боевые не взял, оставил в радиорубке. Думал. И решил все-таки парнишку не брать. Страшно стало. Вдруг что случится? Потом места себе не найду. Потому и потащил с собой Олега. Радиста из новых потеряшек. Этот хоть совершеннолетний. Но Степ, парень обкатанный. Ладно, что сделал, то сделал. Харе мозг греть над прошедшим. Подумал и решил. Нужно еще антенны развернуть. В принципе, отсюда мы все дикие земли протыкаем. Но ведь мне хочется еще дальше достать. Погеморроиться, что ли? Развернуть и вибратор? Доложил? Сделал. Сигнал хороший. Хорошо. Давай теперь Дели лови. Узнавай, как они там. И садись на сканеры. Есть у меня в подразделении небольшая дедовщина. Есть. Грешен? Сканеров у меня два. Просеивать будем все подряд, стараясь изловить посторонние переговоры. Все пишется. Если появится закрытый сигнал, то сразу на дискрэмблер. Попробуем раскрыть. Хотя я не верю в возможность высокотехнологичного радиообмена. Некому тут такое использовать. В округе полудикие племена и кланы. Мы же все на шифре. А вдруг где-то сидит самый, что ни на есть, талибанско-талибанический Юрус Васюк Аддин и колдует с дешифратором. Не-не, только не на этой платформе. Нафиг, нафиг.